Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, среда, август, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Обещают, что сегодня будет облачно с прояснениями. Дождя вроде бы не намечается. Я вот посмотрел и вам сказал. Евро 86.02. Доллар 73.43. Нефть Brent 69.38. И пара биткоин доллар 45 340 долларов 49 центов за один биткоин. Спира мне присылает фотографию морковки, и тут цена 52 рубля. Ой, Спира, это была временная такая скачковая ситуация с морковкой, я сразу сказал. Но некоторые не поверили. Я просто посмотрел закупочные цены на морковь и увидел там 11 рублей, например, когда смотрел закупочную цену, и даже меньше. И мне все сразу стало понятно, где собака, как говорится, порылась. Вы скажете, зарыто, но некоторые говорят, порылось. А пугали ливнем и градом, пишет Александр. Ну, вроде пока не намечается. Я вот смотрю, облачно с прояснениями все такое будет. Завтра вроде бы может быть что-нибудь намечается по погоде такое. Это вы ненормально зарабатываете, если вы цену морковки видите, пишет Майк. Кстати, если вы обращаете внимание на цену морковки, получается, что надо больше зарабатывать, да, Майк? Кинул тебе новое видео из аэропорта, пишет Олег. А куда, Олег, куда? У нас же видео через Телеграм невозможно прислать, представляете? Лучше ссылку присылать, и тогда покажем. Что там Анапу не заливает случайно, пишет наблюдатель. Если нас кто-то слушает в Анапе, звоните и пишите, как у вас там в Анапе сейчас. Что морковка, вы бензин-то видели, пишет Маруся. Марусь, ну я покупаю сотый, и черт его знает, сколько он стоит. Я вообще не знаю, настолько я вот купаюсь в этом богатстве постоянно. Мне, собственно говоря, какая разница, я его все равно куплю. Я вот все время думал, обращать ли мне внимание на цены на бензин, например. Ну, а какой смысл на них обращать внимание? Вот мне же все равно придется его взять и купить. Поэтому я просто подъезжаю и, значит, прикладываю карточку, с нее сколько-то списывается, я сажусь в машину и уезжаю, все. Так, около всегда 3000 рублей за один бак. Ну, вот бак где-то 3000 рублей, ну и все. Ну, собственно говоря, на этом и все. 2010 против 2021, пишет Дмитрий. А, вы хотите так сравнивать, Дмитрий? Ну, это сильно. 98-й бензин стоит 58 рублей, пишет за плинтусом. Мне присылает АМС фотографию 98-й за 59.59. Олег присылает нам ссылки. Давайте сразу по этим ссылкам пойдем, раз Олег нам помогает. Посмотрим, что там Олег присылает. На самом деле, есть у меня тоже видео, заготовленные со вчерашнего дня много. И то, что опубликовали, вот один из афганцев зацепился за самолет. И видео, конечно, не для слабонервных, поэтому сразу предупреждаю, у кого есть какие-то сомнения в стабильности своей психики, наверное, смотреть не стоит. Поэтому, ну, поэтому так. Больше добавлять ничего не буду. Но вот это видео мы сейчас тоже покажем. 2010 в Афган, 2021 из Афгана, пишет Дмитрий. А, вы про это? Александр, 45 литров бензина, 59.99, 2.699 вышло. Вот Александр, он заправлялся, видимо, через вот эти вот карты. Весело он ножками болтал, пишет Владислав. Ну как он болтал? Я думаю, что это уже труп, и его просто воздухом там, ну, рвет, можно сказать, ломает воздухом и все. Ну, давайте так, сейчас все впечатлительные от экранов ушли. У нас трансляция, вы знаете, идет в Телеграм. Вот если вы вдруг смотрите, то отойдите, отойдите, отвернитесь, пожалуйста. Я всех заранее предупреждаю, чтобы потом не расстраиваться, не говорить, что Гудошников нам какой-то ужас показал. Все, остались только самые смелые, отважные и стабильные. Теперь показываем. Уже показали? А зачем показывать, когда я всех предупреждаю? То есть это спеца, это прикол такой, что ли, или что? Давай еще раз покажи теперь, я-то не видел. Показали, вот. Ну, то есть вы видите там человек, зацепившийся за самолет, за какую-то его часть, и у него... Ну, он просто уже, видимо, мертвый, вот и все. Потому что дышать на такой высоте, ну, не получается у людей, потому что нечем дышать. Почему, интересно, обувь не слетела, пишет Коля Остенбакин. Не знаю, не знаю. А что цеплялись, лучше бы сражались, пишет наблюдатель. Да, наблюдатель, это, конечно, классно, когда против тебя идут вооруженные террористы, их тысячи, а ты без оружия, без всего вообще, в одних кроссовках, может быть, если это кроссовки, ну или просто ботинках и в какой-нибудь длинной рубашке, да, чтобы прохладно было, потому что в Афганистане вообще жарко, насколько я понимаю. Ну, ночью холодно, днем жарко. Сражаться. Каким образом-то сражаться? Что делать-то? Что? Не понимаю. Когда мне люди рассказывают, как надо сражаться, если тебя никто не может организовать и тебя никак не может вооружить и подготовить, мне всегда интересно, что они имеют в виду. Когда официальные власти Афганистана, по факту, не оказав никакого сопротивления, ну, какое-то, может, они и оказывали, но по факту никакого, сдали город за городом. Когда президент махнул ручкой и улетел на самолете в неизвестном направлении, потом вроде сказали в Омане. Ну, то есть, как вы предлагаете сражаться конкретно этим людям и с кем им сражаться, и что они должны вообще делать? Так их 300-тысячная армия правительства была, а так 100% смерть, пишет наблюдатель. Да, но вот эта 300-тысячная армия все издала. Разве нет, наблюдатель? В Афгане автомат не проблема купить, а лететь снаружи самолета так себе перспективы, пишет Владислав. Владислав, когда-то смотрел, ребята делали программу, журналисты военные, в том числе, которые некоторые военные конфликты прошли, и человек, который просто интересуется темой, он у них спрашивал, а как себя вести, если вы находитесь в зоне боевых действий? Там главный совет был примкнуть к той силе, которая вам больше нравится. Вот. А если примыкать не к кому, то не вздумайте вообще с собой иметь какое-то оружие, хранить это оружие, не вздумайте выглядеть как человек, который представляет некую опасность. Если у вас машина похожа на какую-то машину опасную, нарисуйте на ней что-то из разряда «люди», «дети», напишите краской, чтобы никто не подумал, что вы представляете опасность и ваш автомобиль представляет опасность. Ну, то есть вы должны всем своим видом показывать, что вы какой-то местный лодырь, в кавычках, конечно, которому, ну, вообще, ну, абсолютно никакой опасности не представляет, на которого даже внимания можно не обращать. Вы не должны быть похожи на снайпера, вы не должны быть похожи на разведчика, вы не должны быть похожи вообще ни на кого. Вы должны быть похожи на человека с курорта, вот такого, дурака какого-то, который просто оказался в зоне боевых действий. И это такой призрачный шанс на спасение. Если у вас будет автомат, ну, это очень, конечно, интересно, но... Вряд ли вы сможете с этим автоматом противостоять хоть кому-то. Ну, что вы сделаете, если у вас автомат в руках? И что дальше? Вот у вас автомат. И? В этом автомате, допустим, это Калашников, несколько десятков патронов. И? Что вы сделаете? Интересно, вот он привязался к самолету, он реально думал, что долетит живой, пишет Михаил. Не знаю. Не знаю. Сколько бегущих там, пишет Вячеслав. Вячеслав прям настаивает, видимо, на том, что он в случае чего на месте этих афганцев оказывал бы жесточайшее сопротивление. Ну, не знаю, несколько тысяч бегущих, невооруженных, неподготовленных, не разбирающихся в вопросе, мирные жители, женщины, дети, мужчины, которые никогда оружие в руках, по сути, не держали. И что? Вот вы им даете автомат, ага. Вот они друг друга им и постреляют этим автоматом. В дружественном огне погибнет больше, чем от пули врага. Ну, правда, ну что мы обсуждаем и говорим о том, что, в общем-то, никогда не соответствовало действительности. Вот этот вот героизм из «Крепкого орешка», он же в жизни его не бывает. Это же надо понимать, правда? Ну, не бывает героизма из «Крепкого орешка». Ну, вот так вот получается. Потому что есть вооруженные люди подготовленные, а есть люди неподготовленные. И даже если они с оружием, они все равно умрут достаточно быстро. Потому что они что, правильно? Они не умеют вести боевые действия. Они не умеют. Не умеют. Вот. А если бы все было так просто, тогда бы всем раздавали по автомату и все, и никакие террористы не смогли бы ничего захватывать никогда и нигде, правильно? Ну, просто не смогли бы, потому что, ну, у каждого автомат, вот сидит каждый в огороде со своим автоматом, и все, это страшная опасность для террористов, и не могут террористы ничего захватить. Нет, но все оказывается не так в этой жизни. Про Афган проехали, давайте про самолет, пишет Чиба. Ну, мы сейчас самолеты показывали, вы, наверное, имеете в виду другое, вы, наверное, имеете в виду самолет, который у нас на испытаниях упал, да, разбился, это Ил-112В, правильно, В. Потому что некоторые говорят «Б», но все-таки, если речь идет о наших самолетах, то надо читать не латиницей, а кириллицей. Соответственно, Ил-112В разбился в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке из-за пожара в двигателе. И кадры вчера эти, ну, многие, так скажем, демонстрировали эти кадры, сейчас и мы вам покажем. На самом деле, тоже история жуткая. И опять же, если вы слабонервны, если вы не уверены в своей психике, не надо это смотреть, пожалуйста. Не надо включать, пока я, да, не объяснил. Не надо это смотреть. Это очень тяжелое видео тоже. Потому что ты со всей ясностью понимаешь, что там внутри люди, это наши летчики, они испытывали эту машину, они погибли. Вот. И ты не можешь это смотреть, как-то дистанцировавшись от этого эмоционально. То есть ты это пропускаешь через себя. Поскольку мы новости, мы это, конечно, покажем, но вот лишний раз предупреждаю. Те, кто сильно впечатлительный, лучше не смотрите просто. Давайте посмотрим это видео. Там еще есть аудио, там есть звук. Давайте со звуком. Вот мы видим, летит самолет. Его снимает кто-то на телефон, видимо. Сейчас мы поймем, кто.
Мам, смотри, самолет горит.
У самолета горит правый двигатель.
Вон. Смотри.
Мальчик самолет снимаешь?
Да.
То есть это мальчик какой-то, вместе с мамой, находясь у себя дома, снимает это все на видео.
Я не знаю.
Он что, падает?
Да. Все.
Ой, упал. Мама дорогая.
Ё-моё.
Ой, вообще ужас какой. Боже мой.
И мы видим, как самолет врезается в землю. По сути, ну, мы сам момент, как он врезается в землю, не видим. Мы видим только уже, что он ушел сначала за деревья, а потом оттуда уже клубы дыма и огня. То есть мы понимаем, что самолет разбился в этот момент. Я попытался понять, что же это за Ил-112В и, собственно, что о нем можно в принципе сказать. Есть некая подборка, еще вчера я ее публиковал. Это легкий военно-транспортный самолет, производится на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе, так это называется. Предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения и легкой военной техники. Максимальная масса груза 5 тонн, крейсерская скорость 470 км в час, дальность полета с максимальной нагрузкой 1200 км. Самолет придет, как предполагается, на смену выбывающему парку Ан-26. В июле вице-премьер Борисов говорил, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Согласно многочисленным сообщениям, самолет получился слишком тяжелым. Но здесь, наверное, не в массе было дело, здесь было дело именно в двигателе, который загорелся. На Украине опять радуются, пишет Андрей. Ну, наверное, не все, правда, Андрей? Наверное, только вот эти люди, которые радуются всегда, когда у нас что-то плохое происходит. Говорят, что пилоты до последнего уводили самолет от жилых домов, пишет АМС. АМС, если смотреть это видео даже вот неподготовленным взглядом, именно к этому выводу и приходишь. То есть они уходили как можно дальше. Поэтому это, конечно, наши герои, безусловно. Это люди, которые делают очень важную работу и, самое главное, опасную и сложную работу. Да, некоторые скажут, что они понимают, чем они занимаются, да, и понимают всю сложность и опасность, и поэтому, в общем-то, к этому надо относиться как к тому, что они выполняли свой долг, но иногда происходит и такое. Ну, я не знаю, как разделять эту позицию, в том смысле, что я понимаю, что мы потеряли людей очень правильных, хороших и нужных. Вот просто, и, ну что тут добавить, ничего тут не добавишь. За штурвалом герой России был героем и ушел, пишет Владислав. Была версия, что дрон попал, пишет за плинтусом. Вы имеете в виду в двигатель? Не видел такую, но может быть. Работаю на Иле. Для нас всех это большая трагедия, пишет Алекс. А как же в Донбассе неподготовленные, в кавычках, ополченцы успешно воюют против профессиональных военных, пишет Гендальф. Неподготовленные как раз и не воюют. Подготовленные вполне себе воюют. И там подготовка это есть, и Донбасс свою землю не сдает. А Афганистан свою землю вполне себе, я имею в виду, афганская армия сдала. Ну, на мой взгляд. Может быть, вы скажете, что здесь я как Джо Байден говорю. Ну да. Ну да, как Джо Байден. Вот Донбасс свою землю не сдает. Соответственно, можно тренировать новобранцев, соответственно, можно отстаивать, да, каждую пять своей земли. Здесь немножко все по-другому сложилось в Афганистане. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Почему испытания проводят около жилых домов, пишет Дмитрий. Потому что если вы знаете, где расположена Кубинка, у вас не возникнет больше никаких вопросов, Дмитрий. Несколько дней накануне под Звенигородом по ночам шумели авиадвигатели необычного низкого тембра. Обычно у нас истребители тренируются. Думал, что тестируют истребитель нового поколения, но, видимо, все же это был этот ИЛ, пишет Гагога. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей Вайс.
Да, здрасте.
Ну, слышал по мнению экспертов, что данная машина совсем сырая, и любые так называемые испытательные полеты, тем более при пилотах такого класса, как Герои России, и у него весь экипаж был универсальными пилотами-испытателями, я думаю, многие аспекты, недочеты по данной машине просто нивелируются благодаря их мастерству. Вот. Туда попало, по предварительным данным, масло в отсек мотора. Другое дело, как запитываются данные двигатели. Может быть, также из одного расходного бака, как это было в Ту-154Б, когда расходный бак питал все двигатели данного самолета пассажирского. Вот. Тем более там напрашивается в том числе и вывод, что данная машина почему сырая. Видимо, она на одном двигателе не так живуча, как об этом постоянно рекламировали. То там просто по внешнему виду даже напрашивается. Можно поставить 4 двигателя по меньшей мощности, но не такие большие 2. Тем более самолет завалился. Видимо, пилоты не рассчитали тягу второго работающего двигателя. Там видно, что он, видимо, набирал еще больше оборотов, чтобы сбить, видимо, пламя. Но завалился на правую сторону, когда правое крыло уже, правый двигатель по естественным причинам потерял тягу. И я думаю, что данные недочеты говорят, что в любом случае даже техника, когда подводит, это человеческий фактор. Тем более, что когда предусмотрены были для данной машины показательно-выставочные коммерческие полеты перед очередным шоу, и когда этот самолет мог после этой демонстрации подписать контракты с зарубежными партнерами, видимо, что-то сэкономили и не поменяли узлы, агрегаты, механизмы на новье. Потому что по этому двигателю, как и сказали предыдущие эксперты, которые еще вчера давали интервью, совсем авторитетные, по этому правому двигателю были недочеты. Но надеялись, видимо, не все зависит от пилотов и от механиков. Видимо, кто-то сверху скомандовал, что не только не прямолинейно в целях экономии, что как бы авось да небось, сэкономили средства и не поставили новый двигатель, с которым и раньше были проблемы.
Знаете, вы говорите, сэкономили средства. Между тем, я вот смотрел сегодняшние, спасибо большое вам за мнение, сегодняшние новости относительно будущего форума «Армия-2021». Министр обороны сегодня сказал, что значит, мы готовимся подписать контракты на полтриллиона, сейчас я вам скажу, рублей или долларов. Я вот здесь боюсь даже сейчас, наверное, все-таки рублей. Сейчас, секундочку. Я найду эту новость, скажу вам. Это относительно того, что кто-то где-то сэкономил. Я боюсь, что вряд ли. Ну, то есть не боюсь, а просто говорю, что вряд ли. Так. Сейчас смотрю. Да, военное ведомство России на форуме «Армия-2021» планирует подписать с оборонными предприятиями 45 государственных контрактов на 500 миллиардов рублей, да, полтриллиона рублей. Об этом сообщил министр обороны. То есть деньги тратятся, деньги есть, и они выделяются, и... А, вот что, у нас прям свежие новости идут по Ил-112В. После выяснения причин катастрофы военно-транспортного самолета Ил-112В, прямо сейчас ТАСС сообщает, в Подмосковье еще две машины с номерами номер, 103 и 104 должны подключиться к летным испытаниям в 2022 году, сообщил источник в авиаотрасли. Сообщил, соответственно, ТАСС. Это прямо совсем свежая новость. Вот сейчас она упала, я вам сразу читаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Кирилл. Алексей, мне байс очень нравится. Все сэкономили, все это самое. Такую, сейчас, простите, ахинею он понес. Наверное, он все у нас умеет пилотировать. От Бурана до других, другой техники.
Но вы, я так понимаю, из летчиков.
Ну, я летчик, да, я НАН-26 летал, и сейчас я продолжаю трубиться уже в гражданской авиации. Был военным. Смотрите, на мой взгляд, то, что, во-первых, машина действительно, это испытание. Машину учат летать люди. И вот то, что я смотрел на видео, по пожарам, у меня создалось впечатление, здесь не человеческий фактор в плане, то есть то, что летчики не смогли посадить машину, может быть конструктивный недостаток, то, что он стал заваливаться, такой бедой страдал Ан-8. Здесь просто могло не хватить рулей, выровнять машину. То есть скорость была невелика, и эффективность рулей низковата. То есть, к сожалению, это недочет, скорее всего, конструктивный. То есть здесь это все устраняется у любой машины, которая начинает свою жизнь в небе.
То есть можно каким-то образом увеличить угол этих рулей, или как это делается? Я просто...
Либо по площади отклоняемую, то есть либо еще, то есть там, либо, ну там есть, я не конструктор, вот, то есть из аэродинамики там ставятся различные там, как называется, углы, чтобы, на элероны, чтобы поток задерживать. Поэтому здесь просто вот у меня на маленькой скорости эффективность рулей была низкой.
Вот оцените сообщение нашего слушателя другого, Владислав пишет, он просто не может летать на одном двигателе.
Это чушь, тяговооруженность любого самолета рассчитывается после скорости V1, так называемая скорость принятия решения. Если происходит отказ, то самолету нужно обязательно взлетать. Потому что на земле он просто не успеет затормозить. А любой самолет, тяга любой машины двухдвигательной рассчитывается таким образом, чтобы после скорости рубежа, скорости V1, чтобы он был способен взлететь и, сделав круг, вернуться на аэродром. Поэтому здесь не в этом дело.
Да, я понял. Наш слушатель еще, я просто хочу, чтобы вы немножко отвечали на вопросы слушателей, да? Он говорит, а как же черные ящики, почему про них молчат? Называется слушатель местный суетолог. Я правильно понимаю или нет? Если это испытание и это военно-транспортный самолет, никаких черных ящиков никому предоставлять не будут, то есть это все закрытая информация наверняка.
Это само собой, естественно, это уже наверняка все в Люберцах или там и расшифровка у нас у таких вещей идет военных, то все, что связано с военными самолетами, это в институте. Черную информацию, естественно, об испытаниях никто никому не даст. Это испытание. Это, к сожалению, работа тех людей, которые, поэтому они называются летчиками-испытателями, это летчики высшей категории. Я в свое время заканчивал школу летчиков-испытателей, когда в армии проходил службу. Потому что у меня были перевозки, допустим, перевозка первых лиц флота. Поэтому нужно было это. Это не то испытание, это как называется, школа, если для машин, экстремального вождения. То есть, чтобы выжимать, уметь выжимать из машины, транспортной, все, что возможно. Это выход за некие ограничения, то, что обычные строевые летчики делают.
Да, спасибо вам большое, нам сейчас нужно на новости уходить, а вам за информацию, за звонок и за разъяснение я очень благодарен. Спасибо, хорошего дня вам.
Все, до свидания.
До свидания, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, август, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86 ровно, доллар 73.42, нефть Brent 69.22 и пара биткоин-доллар 45 391 доллар 65 центов за один биткоин. Уже месяц летают по три самолета Ил-112В в районе Голицына, пишет Сергей. А почему на испытательном самолете нет эвакуации летчика на случай ЧП, пишет Мик. Мик, во-первых, это военно-транспортный самолет, а во-вторых, с такой высоты как вы будете эвакуироваться? Катапульта, ну, катапульты в таких самолетах не предусмотрены. Соответственно, эвакуироваться вам нужно как-то с парашютом. Но парашют с такой высоты, какой в нем, собственно говоря, смысл? Есть ли он или нет, этот смысл, я имею в виду, я даже вам и не отвечу. Естественно, про Афганистан надо еще сказать. Важная информация, потому что... Все там в развитии находится, да, что происходит, как происходит, почему происходит. Сейчас пошла оценка уже американцев, ну, то есть они сами оценивают то, что они сделали. Ну, естественно, люди, находящиеся не у власти, оценивают тех, кто находится у власти. Кондолиза Райс считает, что США поторопились, цитата, «20 лет было недостаточно для того, чтобы завершить путешествие отправления Талибана», ну, это запрещенное террористическое движение в России, «в стиле... 7 века и 30-летней гражданской войны до стабильности правительства». В общем, недостаточно американцы находились в Афганистане, чтобы там появилось стабильное правительство. По словам Райс, Вашингтону самое время подтвердить обязательства перед Украиной, Ираком и Тайванем. Вот это вот опасный момент, потому что некоторые предсказывают возможную эскалацию, но нас больше всего интересует, естественно, Украина. Дональд Трамп возмущен тем, сколько денег улетело впустую. Цитата, «мы тратили... 42 миллиарда долларов в год, подумайте, 42 миллиарда, говорит он. Я так понимаю, Россия тратит 50 миллиардов в год на всю армию. Ну, в целом, получается так, Дональд. По словам Дональда Трампа, переданные афганской армии вертолеты Black Hawk, которые стоили миллиарды, теперь будет изучать Россия и Китай и вообще кто угодно. Может быть, не исключено. С другой стороны, так ли они хороши, чтобы их усиленно изучать? Майк Пенс назвал вывод войск катастрофическим. Он заявил, что это самое крупное унижение США на международной арене за 40 лет со времен захвата американского посольства в Иране. Пенс считает, что Байден заставил союзников усомниться в надежности США. Это, кстати, правда. Опорочил память американцев. Ну, это не знаю, если там... В этом смысле, что порочить. Понятно. Опорочил память афганистанцев, служивших в американцев, служивших в Афганистане. Это понятно. Значит, военнослужащих. Допустил слабость, которая породила это зло. Вот так вот сказал Майк Пенс. Примерно. То есть обратите на это внимание. Еще есть выступление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Стал высказываться по поводу ситуации в Афганистане. И по поводу Талибана. Я думаю, что нам стоит это посмотреть и показать другим. Жозеп Боррель. Ну, я же присылал. Ну, а что мы сидим-то? Что мы сидим, брат? Брат, что мы сидим? Давай сейчас покажем. Мы сейчас секунду нам дайте, мы подготовим это видео и покажем. Уже есть? Что? Нет, это не Жозеп Боррель. Это другой. Это один из наших министров. Это не... Потом его покажем. Вы знаете, нас хотят перевести всех на цифровые паспорта. Готовьтесь, любители теории заговора и чипирования. Выше подними, брат. Брат, выше подними. Ну, выше подними. Выше подними. Нет, нет. Жозеп Боррель... Жозеп Боррель не дошел. Все, сейчас отправляем его еще раз. Все, все, дошел. Это моя вина, значит. Жозеп Боррель не дошел. Вот теперь дошел. Сейчас покажем. Но это правда. Посмотрите на Байда, у него давно нет тестикулов, пишет Андрей. Ну, все-таки, Андрей, мне кажется, со словообразованием есть проблемы у вас некоторые. Но, тем не менее, смысл понятен. Давайте посмотрим, что говорит Жозеп Боррель относительно Талибана и Афганистана.
Поэтому нам придется разговаривать с ними и как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарную и потенциальную миграционную катастрофу, а также гуманитарный кризис.
Ну, то есть придется начать переговоры, чтобы предотвратить гуманитарный кризис, а Талибан войну выиграл. Есть выступление нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Давайте и посмотрим, что по этому поводу говорит наш человек, так скажем.
Мы не торопимся с признанием, так же, как и все остальные страны. Буквально вчера я разговаривал с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. У нас совпадающие позиции. Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием, образованием для девочек и в целом с функционированием государственной машины, не закрывая путь для тех чиновников, которые работали при предыдущем правительстве президента Гани. И также мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная, и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок. Но говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке, сейчас это преждевременно. Мы поддерживаем начало всеохватного диалога национального с участием всех политических этноконфессиональных сил Афганистана.
Ну, вы поняли позицию нашего Министерства иностранных дел. Не торопимся, смотрим, как себя талибы будут вести. Интересное видео вчера в интернете тоже обнаружил. Это 2014 год, собственно, выступление Жириновского. Оно тогда казалось неожиданным, сейчас оно уже не кажется таким неожиданным. Давайте посмотрим.
В 2000 году ЛДПР говорит, признать правительство талибов. Вы его признаете. И весь мир признает с опозданием на 15 лет. А если бы тогда признали, и его бы сохранили, а не свергали, не было бы того потока наркотиков. Они уничтожали все наркотики. Им не нужна Средняя Азия. Им нужен Пуштунистан.
Ну, то есть в 2014 году Владимир Жириновский, значит, Владимир Вольфович, всех предупреждал, что через 15 лет все равно все признают правительство Талибана. Сейчас пока нет разговора о том, чтобы признать прямого, мы признаем, то есть нет признания. Но мы видим, как главы внешнеполитических ведомств разных стран и объединений стран все-таки, такое ощущение, немножечко дрейфует в эту сторону. Возможно, это только ощущение, оно не подтвердится потом на практике, но, по-моему, речь об этом именно и идет. Нет? Вам так не показалось? Хорошо талибам, девочкам учиться разрешили, и весь мир восхищается, пишет Панк 13. Вы видели, как талибы катаются на машинках? Очень много людей в интернете почему-то по этому поводу смеялись и шутили, что а вот почему талибы такие злые были, это потому что их в парк развлечений не пускали. Посмотрите это видео. Талибы катаются на машинках игрушечных в захваченном, собственно, Кабуле, я насколько понимаю, в парке развлечений. Покажите. Маленькие такие машинки. И в каждой по два талиба. Некоторые с оружием, некоторые без. А, ну нет, есть вот... единоличники, знаешь, не берут с собой друга в машинку покататься. В парке аттракционов. И всем так показалось это мило и весело и смешно, что даже вот возникло ощущение, что талибы не такие уж и страшные. Я напоминаю, это террористическая организация на данный момент, запрещенная на территории Российской Федерации. Но вечером появились вчера другие новости. И покажите просто картинку, а я буду рассказывать, что произошло. Талибы покатались в парке развлечений на этих машинках, но, знаете, наверное, им не понравилось. С одной стороны, хотелось бы, наверное, еще кататься, а с другой стороны, они сказали, что это, на их взгляд, неправильно, и решили просто сжечь этот парк развлечений. И вот, собственно, на экране вы видите, как это все потихонечку, значит, сжигается и уничтожается, и никакого парка развлечений теперь не будет, никаких машинок не будет, и это просто, наверное, будут из уст в уста передавать из поколения в поколение, рассказ, ты знаешь, было время, я вот здесь вот был какой-то странный парк, и я там даже на машинках катался. В общем-то, сожгли его, этот парк, за, цитата, пропаганду идолов. как пишут журналисты, ну уж не знаю, вот верить нет, но вот пропаганда идолов. Каких? Сложно сказать. Может, там был какой-нибудь Человек-паук? В целом, когда заходишь сегодня в детский магазин какой-нибудь и видишь количество всяких Человеков-пауков, Бэтменов, и никак не можешь найти ничего нашего, тоже возникает некое желание, конечно, прорядить эти стройные ряды американских супергероев. Но мы так не делаем, а талибы, смотрите, взяли да сожгли все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Американцы должны были дать талибам Макдональдс и Диснейленд, и было бы все хорошо, поймите мой сарказм, пишет Михаил. Ну, они бы поели, покатались бы на горках каких-нибудь, и потом все равно все сожгли, Михаил, поэтому... У них другой немножко подход к жизни. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Объявите, так сказать, водителям, что МКАД, наружная сторона от Рублевки закрыта, даже вот пробка за Волоколамку. Так что пусть держатся.
А закрыта по причине?
А там эти грузовикам перекрыли два ряда, правые, грузовиков затормозили. Угу. Вот. А остальные, как говорится, еле-еле три ряда вот эти легковушечки, они тоже...
Я просто смотрю сейчас на карту как раз о том участке, о котором вы говорите. Там есть дорожные работы, во-первых. Во-вторых, еще авария после этих дорожных работ. Внешняя сторона МКАД.
Ну и там стоит внешняя, да, и стоит наряд ДПС. И, как говорится, вот эти два ряда справа и держат грузовика.
Понял.
Вот я сейчас в Волоколамку проезжаю, то она вся забита, та сторона.
Понял, спасибо большое. Мы, считайте, уже передали это всем остальным. Все это просто слышали, потому что вы это говорили. Спасибо, что держите руку на пульсе. В мире три свободных страны: Иран, Северная Корея и теперь Афганистан, пишет Белый. Смешная шутка, да? Парашют на спине, дверь рядом. Парашют-автомат работает с 70 метров. Они летели 100, живы остались бы, пишет Ментально. Ну, конечно, Ментально, вы лучше знаете, чем летчики-испытатели, когда надо спасаться, как надо спасаться, а как нельзя и не получится. 7373948. Я, конечно, доверяю нашим слушателям, но не настолько уж, поверьте. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей Владислав.
Да, пожалуйста, Владислав.
Вы знаете, я вот два мнения про Афганистан. Первое про Байдена. Я сейчас, наверное, скажу непопулярную штуку, но я, вот если честно, лично считаю, что он поступил правильно, выведя войска из Афганистана.
Может быть.
И сейчас объясню, почему. Он таким образом... несмотря на все давление со стороны там бомонда политического США и в общем функционеров, да, проявил действительно политическую волю, и, конечно, которая была и в том числе проявил некоторую такую преемственность в решении, да, предыдущая...
Я понимаю, но если позволите, я вклинюсь, да, в ваш монолог, да. Будет диалог у нас. Мы тоже ведь выводили войска из Афганистана в свое время, и есть кадры, как мы выводили эти войска, и они совершенно другие. У американцев все-таки какой-то побег получился в итоге. У них какая-то истерика получилась. Вот эти люди, которые прыгают на самолеты, потом с этих самолетов падают. Эти вот военнослужащие, которые целятся в людей, стреляют в воздух, разгоняют толпу. Это все ужасно. То есть у американцев это не получилось ужасно. Организовать отход.
Абсолютно. Я не про форму того, как это получилось сделать. Я про само решение, потому что этим решением Байден, по сути, признал официально, что да, провалилась вся эта операция, 20-летнюю партизанскую войну, да, проиграли. Закончилась она государственным военным переворотом. Ну, случилось так, что во главе этого переворота была террористическая организация. Ну, или организация, которая уже непонятно, как к ней сейчас относиться. Но, тем не менее, это сильно так. И мне кажется, что Байден в этой части молодец, потому что он сэкономил американским людям огромные бабки, которые можно теперь спалить на борьбу с коронавирусом, прости господи.
Или на Украину, как вариант еще.
Есть вариантики, да, еще другие точки на планете.
И тут уже начинают сразу, говорят, смотрите, спасибо большое, да, Ирак, Украина, Тайвань, обратите внимание, Байдену подсказывают изо всех сил. Спасибо. Афганистан, лидер по производству героина. Было выгодно американцам контролировать Афганистан. Во время пандемии наркотрафик стал невыгоден, поэтому США ушли из Афганистана. Так видит ситуацию наш слушатель Риба Рез. Вывел войска, это хорошо, но вывел-то, конечно, нехорошо, пишет Михаил. Но вы же взрослый человек. Жириновский вначале говорит одно, а завтра противоположное. Именно поэтому можно на каждый случай найти предсказание Жириновского, пишет Михаил. Ну, давайте найдем тогда, где он говорит, что Талибан нужно не признавать ни в коем случае, Михаил. То есть, если мы кого-то в чем-то обвиняем или заподозрили мы в чем-то, давайте найдем противоположное. Наверняка есть видео. Вот смотрите. Жириновский в 2014 году говорит, все равно все через 15 лет признают талибов и их правительство. Надо было раньше признавать. А Михаил говорит, ну, Жириновский сегодня говорит одно, завтра другое. Давайте найдем, где он говорит другое. Я это поставлю в эфир, мне не сложно, не жалко. Я не пытаюсь никого там спасти своим эфиром, как-то помочь, нет? А кто пояснит, что за высказывание украинцев о том, как пиндосы собаку забрали, а их людей нет. Украинские солдаты там тоже присутствовали, пишет Hard Q. Во-первых, есть видео в интернете, я находил, где, если вы знаете, да, когда талибы захватили тюрьму американскую, они начали выпускать оттуда заключенных. Ну, просто выпустили, раскрыли тюрьму и заключенных выпустили. Эти были кадры. И есть эти же кадры, только с другой точки, с крыши здания, неподалеку расположенного, там украинские ЧВКшники. Показать это видео не представляется возможным, потому что ребята говорят... Ребята говорят по-русски во всех смыслах этого слова, и поэтому там больше придется вырезать. Ну, то есть смысл такой, они сидят на крыше и говорят, о, глянь, выпускают, да что ты, чешо, выпускают, да, выпускают. Ну, типа, нифига себе. Вот так вот сидят и разговаривают. Вы в интернете можете это найти, видео. Это не составляет какой-то сложности большой. То есть, да, там украинские ЧВКшники. Есть этот момент такой, на который стоит обратить внимание. Относительно собаки все очень просто. Если, может быть, вы не видели, я вам расскажу. Кадр такой облетел весь мир уже. Значит, самолет, в нем люди, которых эвакуируют из... Афганистан — это американцы, и на отдельных креслах сидят собаки. То есть у собаки свое кресло. Все. И это на фоне того, что некоторые жители Афганистана цеплялись за самолет снаружи, а потом с этого самолета падали. Некоторые, правда, долетали в виде останков уже прямо на этом самолете. Прямо туда, куда он должен был долететь, но уже мертвые, естественно, останки просто и все. И американцы вчера, кстати, подтвердили, что да-да-да, мы останки нашли, будем изучать этот вопрос. Изучайте. Потому что сначала они пытались отрицать сам факт, что кто-то там цеплялся и откуда-то падал, потому что они говорят, ну что это за видео, какие-то точки черные возле самолета, падает там, не падает, мы не знаем. Ну, выяснилось, что все-таки да. Информация подтвердилась. Чем так важен Афганистан для мирового сообщества? Почему все так или иначе будут обязаны принять террористов за управление страны? Почему нельзя ограничить доступ к стране экономически и физически? Стэн Ислав говорит. Ну, во-первых, положение. Во-вторых, страшнейший наркотрафик, который оттуда идет. В-третьих, да, туда пришел Талибан. Талибан нам явно пока, во всяком случае, не друзья. Вот. Ну и американцы нам небольшие друзья, правда? Эта страна, она дестабилизирует целый регион, очень важный регион, и она дестабилизирует, по сути, так скажем, подходы к Китаю и к России, и это понимают, поэтому это важно, поэтому с этим будут работать. Вот. Что касается Европы, почему она так беспокоится, ну, они говорят об этом напрямую, они, естественно, боятся, как всегда, потока беженцев. Какую-то часть людей они будут принимать, но... Принимать бесконечно беженцев тоже Европа не может, им это не нравится, им нужна скорейшая стабилизация, опять же, в Афганистане. Плюс есть еще опасения у европейцев, и у американцев, кстати, тоже, но в первую очередь у европейцев, что контроль над этой страной, он отойдет Китаю и России, вот. А они любят демонизировать Китай и Россию и любят рассказывать о том, что ни в коем случае Китаю и России, да, в особенности, не надо давать возможности укрепляться хоть где-либо вообще, потому что тогда, значит, с Россией еще сложнее будет договориться, и с Китаем еще сложнее будет договориться. Ну, как вы понимаете, матушке Европе сложно. Вот. По сути, речь идет о том, что мир разворачивается на восток, очевиднейшим образом, да, потому что там все деньги, там будущее, там развитие, а Европа, она остается на задворках. И так, видимо, произойдет, вопрос времени просто, когда это конкретно произойдет. Европа будет на отшибе. Все вот это, что сейчас считается центром, возможно, через несколько десятилетий, может быть, раньше, будет уже за дворками. Предполагают некоторые. Может, правильно предполагают, может, ошибаются. Талибан предлагает Аль-Каиде в Афганистане колыбель джихада устроить, Сан сообщила, пишет Таргалак. Не знаю насчет доверия к Сан, как к изданию, в принципе. Так это же современные нравы, толерантность. Собаку жалко, а люди, старики, больные дети и тому подобное по боку, пишет Д. Это правда, да. Я это замечал, что к собакам сейчас лучше относятся, чем к людям. Некоторые другие люди. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Алло, здрасте. Меня да. Марат зовут.
Пожалуйста, Марат.
Это лично мое мнение. Я думаю, вот сколько есть террористические группировки вот такие, в скором времени они все будут побеждать.
Побеждать террористические группировки будут?
Да, да, да. Потому что они оказались гораздо порядочнее, чем внешние демократы. Они
террористы оказались порядочнее?
Да, 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 они порядочнее гораздо, чем внешние демократы.
Давайте тогда здесь я сделаю одно замечание такое, если позволите. Я с вами не согласен. И, да.
Я сказал, это моя мнение.
Я понял, я понял. Ну, то есть, чтобы я не хочу нести ответственность за ваше мнение, я поэтому говорю, что я с вами коренным образом не согласен. Насчет порядочности, да, террористов, это заявление очень мощное. Порядочность. Не знаю, я когда смотрел на действия террористов на Ближнем Востоке, мне не казались они порядочными. Да, мне, конечно, не кажутся порядочными и демократии современные, да. Я вижу политику двойных стандартов, я вижу, как ведут себя некоторые правительства, и не вызывает во мне это какого-то дикого восторга, но я всегда исхожу из очень простой и доступной мысли. Талибан вот на данный момент нам не друзья, и американцы на данный момент нам не друзья. Но как американцы мы жить хотим, а как талибан мы жить не хотим. Поняли, да? То есть смысл в этом. Вот есть какие-то силы. Они нам по разным критериям не нравятся. Но как американцы мы жить хотим и согласны. А как талибы мы не хотим и не согласны жить. И вот это, наверное, очень важный момент. Потому что он в какой-то степени определяет нашу близость к тем или иным убеждениям и к тем или иным, так скажем, порядкам, которые царят в некоторых странах. Все-таки, наверное, подавляющее большинство из тех, кто живет в России, между Талибаном и Соединенными Штатами Америки, выберет Соединенные Штаты Америки. Как бы это странно ни звучало. Да, геополитика — это другое. Геополитика — это другое. Но в целом, предполагаю, что вот в Америке вы бы, наверное, бы согласились жить. А, наверное, в Афганистан сейчас бы вот вы бы не захотели бы поехать. Правда? Хотя у демократии, конечно, современных минусов предостаточно и жестокости предостаточно. Никто с этим спорить даже и не будет. Обучение собак тоже деньги, а мигрантам надо платить пособие. Американцы считать деньги умеют, пишет I believe I can fly. Это и страшно. Немцы, говорят, тоже умели считать деньги и до сих пор умеют. И в середине 20 века... Говорят, активнейшим образом немцы считали деньги и использовали людей, вот, по сути, обрекая их на смерть, для того, чтобы укрепить свою экономику, промышленность и много чего еще другого. Ну и из садистских побуждений тоже они это делали, немцы. Поэтому, когда начинают уж сильно считать деньги и не обращая внимания на людей, это может привести к каким-то уж совсем плохим последствиям. Как мне кажется, нет? Может быть, вы со мной не согласитесь. Так где-то была инфа, что талибов, даже ИГИЛы боятся, и между ними были конфликты. Конфликты, говорят, были. Но где-то инфа проходит, что между ними конфликты, а где-то инфа проходила, что они могут в каких-то моментах объединяться. Как же порядочно талибы отрезали беззащитным людям головы, пишет Мик. Вот о чем и речь. Поэтому относительно порядочности... Все здесь... О, получилась тавтология, но на самом деле нет. Все здесь относительно... Сильно. Вот. Порядочность. Что вообще такое порядочность? Это большой вопрос. Первые заявления о талибах в оценках западных СМИ. Нью-Йорк Таймс. Талибан обещает мир, но остается сомнение и страх. Сдержанный тон, проблеск желания талибов показать свою готовность стать частью международного сообщества самих афганцев не убеждает новое лицо Талибана. Гардиан. Несмотря на то, что талибы старались преподнести себя как более умеренную силу, афганцы, помня их прошлый приход к власти, настроены скептически. Вашингтон-Пост. Приход талибов к власти приведет к краху политики по расширению прав для женщин и отбросит их в борьбе за свои права как минимум на век назад. Аксиос. На вопросы журналистов о том, как на практике будут реализованы обещания движения, даются расплывчатые ответы. Новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и я напоминаю, что у нас идет трансляция на YouTube, вы можете зайти в трансляцию с телеграм-канала Гудошников, это мой телеграм, или телеграм-канала «Говорит Москва», или сразу прямо на YouTube «Говорит Москва» заходите, можно писать там комментарии, хотя некоторые думают, что они пишут остроумные комментарии, типа шутят, типа троллинг, вот Василий Задов, например, вот он большой тролль. Ну, он так считает. Окей. Продолжаем. Есть новости интересные. Шойгу заявляет, это министр обороны Российской Федерации. Завершаем испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Недавно у нас были очередные успешные испытания. Хорошая дальность. И я вам скажу так. Та точность, которую мы проверили на испытаниях по морским целям, она никаких шансов, в общем, не оставляет, как и кинжал. То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха. Как в том фильме, можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль. Я так понимаю, это цитата из фильма «Рожденная революцией», то есть такой сериал был в Советском Союзе, да? Вот так, то есть новая ракета уже испытывается, и все с ней хорошо, это речь о гиперзвуковой ракете «Циркон». А еще есть талибы в спортзале, не знаю, сожгли они его после или нет, пишет Илья Сергеевич. Да, вы прислали видео, видео у нас не присылается в Телеграм, Илья Сергеевич. Когда присылаете видео, лучше присылать ссылку на это видео, и тогда мы сможем и сами посмотреть, и другим показать. Но эти кадры с талибами в спортзале тоже уже, наверное, многие видели. 7373948, телефон прямого эфира. Заблокируй Задова, пожалуйста, он бесполезный абсолютно. Он типа думает, он тролль, и типа это смешно. Мешает другим людям, он не нужен. Ох уж это чипирование, пишет Дункан. Дункан, зря смеетесь, сейчас мы вам про чипирование такое скажем, что раньше вы даже и представить себе не могли. Страшные дела абсолютно. Глава Минцифры Максуш Чадаев рассказал о предстоящей замене бумажных паспортов на пластиковые карты. Тот самый человек в очках, вот, которого мы с тобой до этого смотрели, его надо показать. Потом заблокируешь дурака. Ты, главное, покажи нам сначала министра, а потом дурака заблокируешь. Все нормально. Включай. Что по поводу паспортов?
С точки зрения замены самого бумажного паспорта, здесь понятно, что есть необходимость, в общем, поменять его на более современный формат. Это такая смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем. Вот. Но при этом даже смарт-карта уже, которая, понятно, как более удобный форм-фактор, можно положить в кошелек, там, вот, она не портится, значит, вот. Понятно, что я, когда прихожу в МФЦ, я могу смарт-карту приложить к считывателю, и сразу все данные будут загружены, не надо сканировать ничего. Она, конечно, более удобная, значит, форм-фактор. Но, в принципе, у нас есть задача отказаться и, ну, дать возможность и иметь еще копию цифрового паспорта, который можно в виде QR-кода показать на телефоне.
Ну, во-первых, конечно, надо сказать, что глава Минцифры Максуд Шадаев не самый большой... Ладно, Златоуст, я скажу так, скажу Златоуст. Ну, то есть как-то он немножко сбивчиво говорит, но ясно, ясно. Смысл в том, что карточка, паспорт в виде карточки, это удобно. А еще удобнее, он говорит, вообще QR-код. Я с ним согласен в этом смысле. То есть я его не собираюсь сейчас троллить, смеяться над ним. Вообще я с ним согласен, потому что таскать с собой эту бумажку, это не очень удобно. Тем более у меня она уже много-много лет в борще. Когда-то я ехал в поезде и немножечко уронил паспорт в борщ, чуть-чуть, краешком. И вот этот борщ, он проник через перфорированные вот эти циферки, знаете, внизу паспорта там есть такие вот выбиты цифры, перфорация. Вот. Там они все в борще у меня, и мне так немножечко раздражает, скажем, да, эстетика паспорта утеряна в некоторой степени, и, конечно, карточка это было бы гораздо удобнее, а QR-код вообще отлично, значит, с собой ничего носить не надо, ты носишь с собой QR-код, можно его, кстати, набить на лбу еще, как вариант, ну ладно, это, наверное, перебор, с другой стороны, я видел рэперов современных, они себе на лице набивают разные татуировки, тогда почему бы и не набить QR-код, очень удобно, вот твой паспорт сразу на лбу и все. В 2014 году в утреннем эфире Ударенко уже обсуждали введение цифровых паспортов и сроки называли, и где, пишет Панк 13, ну вот, может, может быть, Панк 13 таки случится, наконец-то. Может, голосование проведете по поводу смарт-карты, пишет Синий. Голосование. Давно мы такого не делали. Давайте, давайте, это интересно, вспомним, как это делается. Смотрите, мы же можем голосовать. Я просто забыл уже об этой опции. 134-21-35. Паспорт должен быть в виде смарт-карты, QR-кода. Это удобно, это классно. Мы этого ждем. Скорее бы уже заменили бы нам на пластик все эти бумажные носители. 134-21-35. Это круто, это удобно, это современно. Уже сколько можно об этом говорить? Все уши прожужжали, когда вы нам дадите карточки уже, чтобы мы с ними ходили. 134-21-35. Хватит болтать, дайте нам карточки. 134-21-35. 134-21-36. Карточки. Это ужасно. Это неудобно. Мне не нравится пластик. Я против. Мне нравится паспорт, какой он есть сейчас. Сейчас он самый удобный и красивый. Это эффективно. Это весомо. Карточку ты можешь потерять слишком легко. Паспорт потерять сложнее. Мне неудобно, если паспорт будет в виде карточки. Я хочу, чтобы он был в виде книги. 134-21-36. Да и вообще вся ваша эта цифровизация чертова, чипирование сплошное. Мы поняли, что вы нас хотите загнать в цифровой лагерь там. Ну и вот это вот все. 134-21-36. Не пойду ни в какой цифровой лагерь. Буду ходить с бумажным паспортом еще лет 300. Я вот ходил лет 300 с паспортом Советского Союза и не менял его на российский паспорт. А теперь вот буду ходить 300 лет еще с российским паспортом и не буду его менять на пластиковый российский паспорт. 134-21-36 в таком случае вы набираете. 134-21-35. Удобно, карточки, давайте. QR-коды вперед, в будущее смотрим мы, потому что мы самая интернетизированная, читающая в интернете нация. 134-21-35. Мы подадим пример всему миру. 134-21-36. Нет, оставьте мне паспорт, какой он есть. Не нужны мне ваши дурацкие карточки. Карточки — это зло. Карточки — это от сатаны. Паспорт бумажный — это от Бога. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Ну, я как смог аргументацию привел. Возможно, у вас какая-то совершенно другая система аргументации, поэтому вы можете, исходя из своей системы, голосовать либо 134-21-35, либо 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Погружаемся в пучину конспирологии. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Вадим меня зовут.
Да.
Я буду первый, кто... Я буду расталкивать всех, бежать первым за цифровым паспортом.
Скорее.
Только идеальная история, это когда вообще тебя идентифицируют, условно, там, по лицу, например, и все твои данные подгружаются. Но до этого мы пока живем, а вот когда оно есть в цифре... Ну, просто, условно, вот смотрите, вот каждый из вас... Там, вспомните, как выглядит ваше ННН. Ну вот и прочие
дурацкая,
документы.
Дурацкая бумажка А4, катастрофическая, которую мне приходится хранить в специальной папке. Это уже. Да.
Леша, вот смотрите. Вот она выглядит как А4. Да. Она еще, простите мне, мой французский, как из задницы, как правило.
Абсолютно верно.
И огромно...
Вы правы.
И еще огромное количество документов. Вот тебе нужно, я не знаю, какое-нибудь свидетельство о рождении там, или еще что-то. Ты лезешь в эту папку с документами, ищешь, где оно там, куда оно, как бы оно не потерялось.
Конечно, там, а там гарантия на тостер лежит, гарантия на беговую дорожку, да? Вот это все разберись. Потом, а подождите, я же тостер уже продал, но это все ужасно. Все ужасно.
Не, ну, у меня, например, гарантийные все лежат отдельно, поэтому там своя вакханалия и аут. Ну, а вот по поводу всех этих документов, ну, это правда, это настолько ужасно и неудобно. Тот же паспорт, вот, например, едешь ты куда-то, надо обязательно его взять. То есть, ну, как, вот, ну, это вот правда, в 2021 году, с моей точки зрения, максимально неудобно. Если вы боитесь, что вы под колпаком, под цифрой и прочее...
Вы и так под колпаком и под цифрой уже, нечего бояться тут, правильно?
Во-первых, ну смотрите, два аргумента. Во-первых, да, потому что у вас есть смартфоны, с которыми даже вы в туалет, идя, не расстаетесь.
Это правда.
Первое. А второе, а кому вы, собственно, нужны, пока у вас нет денег, а у вас их нет?
И не только, да, ну, денег и влияния, и вообще чего-либо.
Ну, влияние, ну да.
Кому
ну,
вы нужны, когда у вас сильно, нет да. ничего, кому? Вот в конечном счете?
Ничего,
счете,
да. абсолютно ничего. То есть, ну, в рамках...
Даже родственникам говоря, там... зачастую мы не нужны, поэтому что уж тут прямо так ждать, что за нами
кто-то
следит.
Да, слушайте, Алексей, никому мы не нужны, на самом деле, всем на нас
плевать. Кроме наших домашних животных, вот они, конечно...
Абсолютно, да. Но у них тоже корыстный, у них корыстный это интерес.
Те еще гады, я с вами согласен. Но тем не менее, по крайней мере, мы.
Не, они не гады, они не согласны.
Смотря какие же, знаете, некоторые честные, и змеи они разводят. Они, ну, они честные.
Не, они честные.
Честные, да, конечно, они, конечно.
Да, да.
Как женщина, ищущая спонсора в целом. Ну, по крайней мере, честно, да? Спасибо. Спасибо вам большое, спасибо. А то начинается любовь вот это вот все. Да? Ну, все, вы согласны. Спасибо. Я с вами соглашусь, я вас поддержу. И когда вы будете бежать за этим паспортом, сражаться в очереди, не забывайте, что я где-то буду рядом с вами. В тот момент мы не будем друзьями, нет. Мы будем биться за место в этой очереди перед, за пластиковую карточку, потому что мне, правда вам скажу, паспорт бумажный, ну, вообще не нравится. Но, конечно, идеально QR-код. Вот прям идеально, чтобы с собой даже не носить. Вот прямо раз, телефончик его показал, хочешь так, на память. На память, и потом раз, нарисовал быстро QR-код. Карандашом и все. Ну, очень удобно. Алло, здравствуйте. Да, нет, нет. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня зовут Андрей, я из Москвы. Я просто хотел сказать о том, что я с вами согласен. Согласен с тем, что цифровизация у нас уже довольно высокая, и всем очень хорошо. Но только вот Росреестр недавно прославился тем, что он потерял все свои базы электронные.
Так уже ж потерял, ну и что? Ну уже потерял. У нас банки теряют данные, значит, службы федеральные разные теряют эти данные. Все время публикуются какие-то базы данных с нашими адресами, телефонами, паспортными данными. Да уже все, вот кто хотел, мне кажется, найти эти данные, уже нашел, нет?
Вот, и поэтому без бумажки ты как-то вот...
Букашка, да?
Да.
А какая разница? Они уже теперь про бумажку все знают. Ну, собственно, что это дает-то? Или вы имеете в виду, пока не пришел вот с этой вот бумажицей, то вроде как это все...
Том-то и дело.
Ага.
Том-то и дело, Алексей.
Ну, понял. То есть это какой-то дает гарантию, что... А к вам приходил человек с бумажкой? Нет. А вот. А бумажка у меня. Мы же на Америку равняемся. У них, у подавляющего большинства, вообще нет паспортов, а он им только для выезда за рубеж нужен, пишет Николай. А если восстание машин, пишет Д. И восстанут машины из пепла ядерного огня, и пойдет война на уничтожение человечества. Да? Не надо карточку, сделайте в телефоне паспорт, чтобы просто прикладывать, пишет Илья Сергеевич. Куда? К ране, чтобы быстрее зажила? Зачем нам вообще какие-то бумажки, если есть отпечаток пальца, пишет Кэнди Бум. Ведь тогда придется отпечатки пальцев сдавать еще плюс ко всему. А я против карт вместо паспортов. Вон в Казахстане ID-карты выглядят ужасно. Паспорт должен быть паспортом. Вспомните Маяковского, пишет Олег. О, по поводу Маяковского, мне кажется, нам стоит скинуть это старье с корабля современности. Но восстанут машины, и что, в очереди к терапевту меня подвинут, что ли? Переживем, пишет Роман. Ой, Роман, да нам всем не так долго жить, на самом деле, поэтому что же мы так сильно переживаем насчет восстания машин? В ближайшую неделю восстание машин не планируется, можете спокойно себя ощущать. Видели последнее видео от Boston Dynamics, пишет Алексей? Нет, не видел. А сбросьте ссылочку, пожалуйста, Алексей, посмотрим. Но надо понимать, что после Третьей мировой войны все будет только в бумажных архивах, пишет Эндрю. Я думаю, что сгорит. Я думаю, бумажные архивы сгорят. ДНК-паспорт плюнул и готово, пишет Андрей. Я думаю, что многие хотели бы перейти на эту систему. Заходишь, плюешь в окошечко МФЦ, тут же говорят, здравствуйте. А, мы вас узнали. Если телефон разрядится, где код брать? Опять же, с собой носить бумажку на всякий случай, пишет Близ Шенли. Ну, получается так, Близ Шенли. Если, конечно, ваш телефон разрядится в пустыне, и в пустыне будет стоять МФЦ, где не будет электричества тоже. Тогда получается так. Но если все-таки вы находитесь где-то, где есть электричество, в принципе, телефон разрядившийся можно зарядить. Я не настаиваю на этом, уважаемый Близ, но... Вдруг возможно это. Место рождения, фото и подпись. Только так можно идентифицировать человека, пишет Елена. Место рождения, фото и подпись. Тогда скажите мне, пожалуйста, все эти варианты идентификации человека, почему иногда дают сбой вместе с фотографией, подписью и местом рождения? 7373948, телефон прямого эфира. Они же ведь дают сбой, да? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день.
Да,
здравствуйте. По поводу идентификации и безопасности. Ну, люди же делают шторы на окнах, тонируют машины. Хотя, кому бы нафиг нужны? То есть, по этой же логике тоже есть мнение, что оставлять как можно больше данных в цифровом виде тоже это некий дурной тон. А по поводу, кому мы нужны, такой ролик интересный, не знаю, то ли он фейковый, но не похож. То есть там черно-белая съемка, откуда снизу в ресторане написано оперативная съемка определенной организации и текст двух людей, которые общаются. Да какое там, да кому мы нужны? И это как раз их оперативная съемка.
Ну, я думаю, что это шутка, конечно.
Может, шутка, а может и нет.
А может и нет, может за нами следят. Это слишком дорого за всеми следить, да и смысла нет в этом никакого. Вот нам Алексей прислал ссылочку как раз на новое видео от Boston Dynamics. Давай посмотрим. Что там что-то потрясающее? Они обычно делают каких-то роботизированных собак. Вот они там, у них бегают какие-то роботы странные. Или у них появилось наконец-то что-то стоящее и интересное. Вот, да, вот эта ссылка. Сетчатка глаза, как в старой фантастике, робокопе, пишет Памбон. Поменяйте пластик на глиняной табличке, они вечные, пишет Д. Пассивный RFID метками не нужен заряд. Утверждение о разряде телефона бессмысленно. Пассивным RFID меткам не нужен заряд, пишет Риск. Пассивным, да. Аргумент «вы никому не нужны» легко бьется. Если не нужны, то зачем все это вводят, пишет Анатолий. Вот как ни странно, для того, чтобы вы не теряли паспорт. И он вам вообще не нужен был. Вот как ни странно, чтобы было проще. Знаете, зачем ввели камеры на дорогах, а не стоят везде люди с палочками? Так проще, так удобнее. Прогресс, черт побери. Здесь уж ничего не поделать. Ну, давайте посмотрим, что там за видео от Boston Dynamics. Чем нас они хотят удивить, и наш слушатель, самое главное, чему удивился. Минутка всего. Интересно. До чего дошел прогресс-то в робототехнике? Ну, давайте посмотрим. Так, бежит какое-то электрическое существо. Еще неплохо бегает. В общем, конечно, больше похоже на грацию очень пьяного человека или что-то напоминающее грацию Джонни Деппа в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Но, откровенно говоря, они преодолевают очень неплохо препятствия и какие угодно, и наклонные, и перепад высот, и ступеней. И не факт даже, что каждый из нас может так пробежать. Ничего себе! Ну, какой-то паркур просто уже. Слушайте, это стоит посмотреть. Ой, даже прыжок назад, сальто назад делают. Ничего себе. Да, действительно, техника впечатляет. Вы посмотрели, я надеюсь? Все смотрели сейчас нашу трансляцию? Покажите еще раз. Пускай фоном идет, пускай они бегают фоном. Можно без звука, просто фоном пускай бегают. И водительское удостоверение пришить к цифровому паспорту. Взял телефон и поехал, пишет Тоха. Сальтуха пойдет, пишет за плинтусом. Отмывание денег, если все данные уже есть у всех, зачем менять паспорта? Да удобно это, Александр. Ну как вам это объяснить? Я даже не знаю, зачем мне... Удобно. Вот неудобно с книжкой ходить с этой... Удобно, когда не нужно с ней ходить. Когда ты пришел, у тебя есть QR-код, ты его показал, и все. Тебе ничего не нужно в руках носить, все эти документы постоянно. Вот в чем удобство. Можно в один QR-код загнать по факту паспорт, ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение. Тебе не нужно носить с собой вот это все. Как вы не понимаете? Такое ощущение, что вы все сходите с этими баулами этой бумаги. Ну, просто это удобно. Что тут непонятного? Это удобно. Нет? Неудобно? Мне нужен цифровой паспорт, чтобы приложил и готово. И там все, и даже деньги, пишет Ники. RFID метка используется на ключах домофонов, например, пишет Альманах. Это компьютерная графика. Boston Dynamics давно уже ничего не делают, кроме компьютерных роликов, пишет Смит. Вы хотите сказать, это компьютерная графика? Ну, я вот сейчас смотрю, и у меня ощущение, что это не компьютерная графика. Либо компьютерная графика дошла до того, что я не вижу, что это компьютерная графика. Ну вот в... Да не похоже это на компьютерную графику. Вот в фильмах, где компьютерная графика используется, ее все равно всегда видно. А здесь похоже на реальность. Не знаю. Слушайте, не знаю, не могу сказать. Может, и графика. А, ладно, какая разница, когда есть, например, боевой дрон? Какая разница? Вот эти вот два человекоподобных, антропоморфных, так скажем, создания, они, в принципе, не особо-то и нужны. Вот, представляете, летит дрон, у него оружие, он просто вас стреляет, и все. Классная была серия в «Черном зеркале», по-моему, по этому поводу, если я не ошибаюсь. Мне, кстати, надоело ради паспорта и прав таскать с собой сумочку, чтобы поехать на прогулку или в соседний магазин, пишет Близ. Да, да! Да, вот это раздражает, что все время надо что-то с собой носить. Вот эти все лопатники, а то и сумки. Спрятаться под землю можно, пишет Константин. Даешь Олимпийские игры роботов, пишет Агафон. Не зря же их Hyundai выкупила, пишет Синий. У них много таких роликов, где они потом раскрываются, пишет Смит. Да, а нужны, когда они будут в виде людей среди нас, пишет Валькар. Почему не нужны? В МЧС пригодились бы роботы, пишет Юлия. А зачем роботу быть похожим на человека? Это все игрушки. Робот должен быть на колесах или гусеницах. Наверное, гусеницах, правильно. Нет? С пятью руками-манипуляторами, Ерикос говорит. С другой стороны, Ерикос, если бы пять рук это было бы хорошо, то тогда, наверное, у нас было бы пять рук. Но природа-матушка распорядилась, что у нас всего две руки. Подумайте об этом, кто знает.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, среда, август, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Рэш говорит, а вы в курсе, что Тиль Линдеман будет участвовать на фестивале «Спасская башня»? Да, я даже сегодня прочитал, что он будет хедлайнером, по-русски главный-главный участник, вот как-то так. Я думаю, что он будет петь песню «Любимый город», а иначе с чем ему там выступать? Мы забыли подвести итоги голосования, да? Видите, как я разделяю свою ответственность и превращаю ее в коллективную. На самом деле я забыл, поэтому 49% радиослушателей сказали, что они хотят как можно скорее цифровой паспорт, пластик, QR-коды, вот это все. Они говорят, давайте скорее. 49, 51% говорит, нет, нет, спасибо. Потому что же я тогда буду доставать из широких штанин дубликатом бесценного груза? Если не будет у меня этой краснокожей книжицы, вот что же я буду тогда делать, да? Карточкой так не побравируешь, да? Не получится впечатлить людей. Смотря какая карточка, знаете. Знаете, какие классные карточки некоторые банки делают, металлические. Круто. Выглядит круто. Надо сделать просто нашу карточку, паспорт, красный и с орлом. Ну, герб, чтобы там был, чтобы она выглядела. И гравировка должна быть на этой карточке, чтобы эта карточка дороже и богаче смотрелась, чем все остальные карточки вместе взятые. И все. Представляете? Можно же сделать круто, не обязательно делать пластиковый отстой. Можно сделать металлическую карточку. Think about it, как говорится. Think about it. Серьезные вещи. 51%, наверное, и не вакцинируется, пишет Николай. Не исключено, а может быть просто лень. Ну, знаете как, живешь ты свою жизнь, живешь, и всю свою жизнь ты ходишь с паспортом, к которому привык. И тут тебе говорят, карточка, QR-код, смартфон, лайнап, что там еще, какие бывают слова? Вот всякие, давайте, какие-то слова. Дедлайн, вот. Вот все, вот начинается. Look, this is about capital of Great Britain. И ты думаешь, да что происходит вообще? Чего ко мне пристали-то со своими карточками, смартфонами, со своими интернетом, со своим, с Ютубом своим сраным пристал ко мне все время. Этот Гудошников говорит, заходи в этот его долбанный YouTube. Да не хочу я туда заходить, говорит этот слушатель, например, который нас сейчас слушает в FM-диапазоне. Хотя ведь можно смотреть трансляцию, и всяко тут поинтереснее, потому что есть видео кое-какие мы показываем. Он говорит, да достали вы, да не буду я этим заниматься, Все, не хочу я ничего делать, не хочу ничего менять, мне все устраивает, все, отстаньте от меня, пожалуйста. Вот такое. Е-бой, пишет Телемакс. Да, вот что-то типа того. Да, пишет Ники, да. Ну, люди не хотят уже просто ничего делать. Они говорят, вы задолбали уже. А уже одно поменял, другое переменял. Маску надел, маску снял. Перчатки надел, перчатки снял. Только вроде все оформил, сделал. Давай переоформляй, переделывай. Вот это вот только вроде новый компьютер купил, он уже старый. Купил смартфон новый, он через день старый. Купил машину новую, она опять старая. Что такое? Где стабильность, в конце концов? Ну... Не будем разочаровывать этих людей и говорить им, что стабильности никогда в мире не было и не будет. И чем дальше, тем меньше будет стабильности, потому что слишком быстро идет этот ваш прогресс. Хотя цифровые паспорта в России обсуждают как минимум. Наш один слушатель вспомнил, что с 2014 года уж точно. From the bottom of my heart, как говорится, пишет Д. Да, купил новый компьютер. Вот так, компьютер даже вот так. Месяц назад, пишет Ники. Ну вот, все, он уже старый, он же как бы не нужен. Вы пока из магазина шли, пока в магазине были, пока расплачивались, он уже устарел морально, он же никому не нужен, все уже взяли новый. Блогеры уже сняли видео о том, как им дали на тест новые компьютеры, а ваши уже старые все. Так радио в машине в основном слушают, смотреть небезопасно как бы, пишет Николай. Ой, Николай, сильно вы ошибаетесь, что радио в основном в машине слушают, сильно вы ошибаетесь. Люди дома сидят, радио слушают. Всяко поинтереснее, чем все то, что показывают утром по телевидению. Там вообще смотреть нечего, там страшные дела абсолютно, там просто катастрофа какая-то там. Да, ну, конечно, и вечером, конечно, не всегда есть что и где посмотреть. Не, ну, есть хорошие каналы и программы, но в целом, конечно, ужасно. Поэтому люди и дома сидят, радио слушают. Другое дело, что радио немножечко тоже меняется. Паспортные данные в одну корзину, образно говоря, безумие. Защищаться или не защищаться, пишет Надежда. А в чем безумие-то, Надежда, я никак не могу понять. Все время так думают, что вот, если паспорт будет в цифровом виде, то это украдут у меня, и все, это небезопасно. Слушайте, вот вы сегодня возьмете и потеряете свой паспорт на улице, например, да? Вот представьте себе, вы потеряли свой паспорт на улице, да? Вы же будете восстанавливать свой паспорт, правда? Вы же пойдете, наверное, в МФЦ, чтобы восстановить свой паспорт, и там, наверное, вам его каким-то образом будут восстанавливать. А, наверное, они его будут восстанавливать, исходя из того, что есть какие-то базы данных, правильно, на вас. И в этих базах данных есть, наверное, фотографии ваши, можно будет это каким-то образом сравнить, ну и все такое. Ну, то есть вы все равно пойдете восстанавливать, когда паспорт, вам его восстанавливать будут по факту из цифры. Не задумывались над этим? То есть вопрос только в одном. Зачем вам нужна эта бумага? Почему нельзя сразу в цифре использовать цифру? Ну, хранится-то информация уже давно вся в цифровом виде. Или вы думаете, что когда вы приходите в МФЦ, кто-нибудь по какой-нибудь почте вакуумной или с голубями отправляет какие-то бумаги? Очень сильно я сомневаюсь. Хотя мы можем спросить работников МФЦ, попросить позвонить и объяснить нам. Как по мне, по-моему, все уже давно в интернете. Ну как... В интернете, в цифровом виде. В Дубае и в Америке такая тема с пластиковыми картами, поддерживающими личность и заменяющими паспорт уже лет 10-20, пишет Диади. Металлический паспорт не получится, чип будет плохо работать, пишет Сергей. Да почему это он будет плохо работать? Карточки банковские металлические делают, это просто для богатых. Не слыхали, Михаил? А, не Михаил, Сергей. Сергей, не слыхали? Для богатых делают металлические банковские карточки, это модно. Зачем прятать паспортные данные? Что там такого секретного, пишет Ники. Ники, ну, для человека, который не представляет интереса общественного, ничего секретного нет. Для человека, который представляет общественный интерес, много чего секретного есть. Знаете, довольно неприятно, когда люди лезут в твою жизнь. Если когда-то вы попадали в эту ситуацию, то вы можете это понять. Довольно неприятно, когда люди лезут в твою жизнь. Нет, ну есть, конечно, некоторые любители демонстрировать свою жизнь и выворачивать всю изнанку личного. И превращать это в общественное, ну, по мне, так это, конечно, извращение редкое, поэтому мне это не нравится, я против таких вещей. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
А давайте обсудим такую тему, вот, например, какой-нибудь продвинутый хакер не сможет одного человека поменять на другого, ну, в цифровых базах данных, а тот первый человек станет как бы никем... Ну, его можно куда-то закопать будет, а новый человек будет пользоваться всеми его...
А кто был никем, тот станет всем, да?
Да, да, может такое быть.
Может. А можно найти бомжа, похожего на того человека, которого вы хотите закопать, причесать его, отдать ему паспорт, а того, чей паспорт это был, закопать, вот, тоже можно.
Так нет, только не мы, а вы. Смысле... Я никого закапывать не хочу.
Не, я имею в виду...
говорю, ну... насколько это уязвимо для хакеров.
Да так же, как сейчас, наверное. Какая разница?
Ну, понимаете, будет какая-то бумажка все-таки с гербовой, так сказать, печатью.
Ну, что она решает-то, эта бумажка?
Со степенями защиты.
Все равно вам эту бумажку, когда проверяют, ее проверяют через цифру. Ну, какая разница?
А представляете, что зависнет компьютер, а интернет американский.
Ну, вот вы сейчас придете вот куда-нибудь, где вам проверяют паспорт, и все равно через компьютер этот паспорт проверяют. И если он зависнет, будет все то же самое.
Ну, по крайней мере, есть гарантия, что дубликат есть. Дубликатом бесценного груза.
Дубликатом бесценного груза. Ну, понятно. Но если уж так прям сильно хочется кого-то, спасибо большое, где-то закопать или у кого-то что-то отнять, можно, наверное... Вы, во-первых, должны быть очень влиятельным персонажем. Во-вторых, наверное, вы можете так сделать, что и паспорт бумажный будет как будто бы не настоящий. Ну, вот так вот возьмете и все. Или подойдете, вот так вот порвете этот паспорт и выбросите, скажете, на этот паспорт у тебя. Вот так вот, и все, нет паспорта у тебя. Иди работай, делай кирпичи на нашем подпольном заводе. Как вариант. Я не исключаю, что, в общем-то, и бумажный паспорт вам гарантии дает примерно никакие. Где нам пригождается паспорт? Давайте подумаем. По-настоящему. По-настоящему он нам пригождается в алкогольном магазине. Ну, и не будем это говорить. Ну да, табак. Так, и еще где вот, где нам пригождается паспорт? Где у нас его просят? Не знаю, даже не знаю. В больнице даже, по-моему, паспорт не просят. Или поезд просит. Да что-то как-то... Пропуск разовый выписывать куда-то, пишет сильно. Ники говорит, в госорганах. А в госорганах у них все равно оцифровано уже давно все. Эти ваши паспорта, они же оцифрованы в госорганах. Отели и билеты, пишет Алекс. Отели и билеты. Отель, когда приходишь в отель и показываешь свой паспорт. А они с фотографией некоторые вполне себе. Говорят, а вы знаете, паспорта нет, есть фотография. Они говорят, ну давайте, пойдет. Ну то есть просто фотография паспорта. Никто там не проверяет ее на фотошоп, еще что-то подобное. В банках, пишет Наиль. В банках. В банках, да. В банках пригождается паспорт. С другой стороны, опять же, они сверяют с теми базами данных, которые у них есть. Везде нужна идентификация, пишет Ники. Ну, не везде. При оформлении кредитов, пишет Наиль. О, ну, при оформлении кредитов лучше бы поменьше было бы. Налоговые, режимные объекты, банки, пишет Эндрю. Инопланетянин может прилететь и закопать кого-то, принять внешность человека и стать всем в России. Рептилоиды будут среди нас, пишет Дмитрий. Охранник, вот ему нужен паспорт, пишет Реут. Да, это правда, эти люди любят заглянуть. Я вас слушаю и в машине, и дома по радио. Сейчас вошел в YouTube, чтобы сообщение написать, пишет Алексей. Алексей, спасибо большое. У солсберецких туристов настоящие паспорта-то были или нет, пишет сельский житель. Ну, выходит, что нет, сельский житель. Поэтому получается, что паспорта — это никакая не гарантия бумажной-то ваша. Правда же? Правда же? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Земляк, Александр, Подмосковье.
Пожалуйста, Александр.
Я думаю, вы помните, в Казахстане там же нет никаких паспортов. Есть удостоверение личности.
Я когда покидал Казахстан, тогда еще были паспорта.
А, вы не застали. То есть там обычная пластиковая бумажка, как наши большие права. То
пластиковая бумажка?
Ну, бумажка ламинированная, так сказать.
А, понял, понял.
Вот, то есть удостоверение личности обыкновенное, как права, как все остальное. То есть, в принципе, можно все это соединить в одно, туда вставить чип. Я лично не против, потому что там вот то, что отрубят свет, отрубят интернет. Господи, если это отрубить, у нас и так ничего не будет работать, и все пойдет тартарары.
Да, мы будем ходить с этим паспортом, конечно. И нам будут говорить, вы знаете, у нас не работает интернет в МФЦ, поэтому мы пока не можем ничего сделать.
Ну, вы знаете, в удостоверении личности также присутствует ваша фотография, ваши данные. Это такой же паспорт. Просто в Казахстане есть удостоверение личности, это внутренний документ, как у нас паспорт, и, соответственно, загранпаспорт голубого плана.
Голубого плана. Да, спасибо большое. Евгений перспективный пишет. При покупке билетов на поезда или самолет? Да не, вам нужны данные паспортные при покупке билетов на поезд и самолет, а не сам паспорт. Зачем вам сам паспорт? Заходите в интернет, вбиваете паспортные данные, покупаете билет. Все. Зачем вам сам паспорт в этот момент? Вам паспорт нужен, чтобы не забыть, что в нем написано. Я вот, например, видел людей, которые помнят серию и номер собственного паспорта. Я к ним не отношусь. Я считаю, что это гении современности. Это лучшие среди нас. С такой памятью надо было идти в спецслужбы. Потому что, а может быть, они и так в спецслужбы. Когда хочется заняться сексом, а возраст партнера сомнителен, пишет 386. Вот это другой разговор. 386 ставит вопрос ребром. Он говорит, увидел девушку, понравилось. Говоришь, привет. Она говорит, привет. Ну, смотришь на нее и не понимаешь, а сколько ей лет. И говоришь, дай-ка паспорт. Берешь паспорт, заглядываешь, смотришь год рождения, видишь, 18 лет. Говоришь, пойдем в ресторан. Видишь, 17 лет, говоришь, иди отсюда. Девочка, ты что, мне тут свой паспорт даешь? Уходи! Вот так. Где твои родители? Почему ребенок один ходит по улице? Родители! Родители! Вот так начинаешь кричать. А сам в этот момент отбегаешь, 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 чтобы, не дай бог, никаким образом с этим человеком не общаться. Вот такой вариант вполне возможен, вполне возможен. Так что, что могу сказать вам, 386-й? Вы талантливый человек. А представляете, как будет круто, если приходишь в банк, у тебя считывают информацию с чипа, и заявления все генерируются автоматически, пишет Михаил. А представляете, как будет круто, Михаил, если бы налоги, наконец-таки, автоматически просто брали бы, да и платились. А не когда тебе нужно все время писать какие-то бумажки, куда-то что-то отправлять, что-то оформлять, самому высчитывать, там потом еще отчитываться, какую-то отчетность дурацкую вести. А когда просто вот пришли деньги, налог сразу и ушел. Сам. Все просто налог усвистал куда-то. Сами пускай забирают. Сами пускай забирают. Как будет здорово, чтобы этим голову себе не морочить там, не сводить этот дебет с кредитом. Вот было бы прекрасно, вот было бы удобно, вот было бы замечательно, вот бы было бы тра-та-та, улю-лю. Даешь налоговую реформу, пишет Ники. Так это не про реформу. Да, все автоматически, пишет Ники. Правильно, все автоматически сняли, и все, и до свидания. Слушайте, это еще надо знать, какой сейчас год. Высчитать возраста, пишет Дмитрий. Ну да. Для вступления в брак в ЗАГСе и чтобы сделать прививку, требует паспорт, полис и СНИЛС, пишет Люци. Я подрабатывал курьером в студенчестве. Сотни раз заполнял, диктовал, показывал на всяких органах, охранах, видимо. Тут хочешь, не хочешь, запомнишь, пишет Саша. По поводу того, что как он запомнил серию и номер паспорта. И вот мне... А что это? Это от... Так, а это откуда? Тут все в обратную сторону у вас написано. Так, а я не разбираюсь. Это израильский, что ли, паспорт, Мирон? Это израильский паспорт? Да, карточка, и все. Карточка похожа на банковскую карточку, только еще с фотографией и кое-какими данными. И вы мне вот так вот ее скидываете, Мирон. Ну все, ждите ипотеки. Как неудобно в 45 менять паспорт на новый и месяц быть без паспорта, пишет Руслан. А сейчас на улицах не знакомятся, так что паспорт не нужен, пишет Владислав. В спортшколах для участия в соревнованиях требуется у ребенка паспорт, чтобы подтвердить возраст, пишет Валерий. ID называется, пишет дядя. Ну да. А права же всегда были карточкой, и это никому почему-то никого не смущало никогда, пишет Эмилио. Неприятно, когда находят твоих родных в интернете и пишут тебе всякую грязь, пишет Алексей. Фильм «Время» смотрели? Кто к этому придем, пишет Кока-Кола. Странно просто пишет. Права были и небольшой книжечкой когда-то. Да, но вот сейчас никого не смущает, что это карточка, правда? Поэтому, конечно, все равно будет карточка по итогу. Что-то уж греха таить. Ладно, мы давно не слушали эту прекрасную отбивку, поэтому... Или хотите поговорить? Давайте. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Константин меня зовут, Москва.
Пожалуйста, Константин.
Как мне кажется, тут вопрос-то не о том, что нужно там полностью отказаться от какой-то бумажной версии паспорта, а просто чтобы сделать официально вот эти вот электронные копии паспорта. А по сути... Те информации в электронном, прошу прощения, в электронном виде, которая хранится. Uh-huh. И будет точно так же, как вы правильно говорили, вот паспорт в виде карточки, которую, если нужно, охраннику покажете. И паспорт в виде электронной, официальной, разрешенной какой-то копии, которая будет в виде кода там какого-то там супер-пупер-мега-кода. вот, блокчейн и все такое, вот, который будет однозначно идентифицировать личность. И вот те, кто боится хакеров каких-то мифических, ну, эти хакеры сейчас спокойно взломают все ваши там госуслуги и прочее, если на то пошло. Так что безопасность тут не ухудшится, а просто станет более удобным вот этот вот цифровой паспорт.
Да, спасибо большое. Тем более я вот все смотрел, все, что сделано на, так скажем, блокчейн-платформе. Я пытался разобраться, поскольку я гуманитарий, мне это сложно, что же это такое и как это все взломать или не взломать. Пришел к выводу на основании заявлений разного рода мирового уровня специалистов, что ничего ты там не взломаешь. Тебе нужно слишком много времени, столько не живут, даже поколениями, даже некоторые государства и даже люди на Земле столько еще не живут. Сколько он потребует времени с современными вычислительными мощностями для того, чтобы это взломать. Дилетант звонил, пишет Димока. Так, Димока, вы не дилетант, вы специалист. Ну-ка, наберите нам или напишите, и мы сразу же прочитаем. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, утро доброе, Алексей, Дмитрий меня зовут.
Пожалуйста.
Дмитрий. Я не боюсь ни цифровизации, не боюсь ни чипирования, ничего. Я боюсь нашего обычного раздолбайства. Дело в том, что 30 лет прожив с фамилией Ковалев, в очередном паспорте я получил фамилию Ковалев.
Ковалев?
Да, многие же не знают, что буква
Ё существует, да.
Да, в верхнем левом углу. Но кто-то ее забыл вбить. Свидетельство о рождении Ё, в первом паспорте Ё, во втором паспорте Е.
Угу.
И все. И вот первая проблема возникла при получении загранпаспорта.
Товарищ Ковалев, а вот как это соотносится с цифровым паспортом?
С цифровым паспортом сделана прививка, получен QR-код. У меня, а у сына нет. В один день в одной организации.
QR-код не пришел.
Никаких концов не найти. Одни говорят, идите в лечебную организацию. Они говорят, а мы вбили ваши данные. Вторые говорят, отправляйтесь в МФЦ. МФЦ, а что вы к нам пришли? К нам приходят данные, мы вбиваем.
О, у меня когда-то так вот был штраф, который я никак не мог оплатить. Я его оплачивал 3 раза, а он не оплачивался. И меня футболили между банком и Федеральной службой судебных приставов. 1000 рублей я никак не мог эту заплатить, потому что она не пойми откуда взялась. На самом деле я знаю откуда. Но тем не менее, я никак не мог вообще. Я 3 раза оплатил. И потом, знаете, как самое интересное? Недавно думаю, ну что там она, может быть, оплатилась. Захожу и, представляете, оплатилась наконец-то.
Вам повезло. Дело в том,
ну,
что
года 4 прошло, наверное.
Вот это срок.
Может больше.
Дело в том, к разговору о том, что бумажкой можно доказать. На руках-то бумажный сертификат мы имеем о вакцинации. Но его некому предъявить, чтобы поправить это свое положение.
Значит,
так что вот, я думаю, идея хорошая.
Вопрос, как будет
сделать реализован. Как лучше. Хотели сделать как лучше, продолжение все знают.
Получилось как всегда. Ну, посмотрим. Пока вообще непонятно, как они это все сделают и сделают ли.
Да бог, я просто помню кудрявые годы, когда начиналась электронная запись ГИБДД. Первое мое посещение, электронная запись, мы приходим, общая очередь. Здравствуйте. Но мы же записались по электронной очереди. Да, записались в электронную очередь, но заявление у нас делается вручную.
Это забавно.
Это
сейчас
забавно.
Вроде такого нет.
Сейчас великолепно. Сейчас уже отработано до такой степени, что подходишь ко времени и все делаешь быстро.
Да, сейчас даже страшно. Вот машину, например, регистрируешь в ГИБДД, когда это прям что-то какое-то, ну... Все уже сделано правильно, все. Ты приехал, ты машину показал, тебе номера дали, все сделали, бам-бам-бам. Ну, не номера, а СТС-ку выдали, там написан номер. Ты идешь, делаешь номер, тебе делают номер, вешаешь на машину, поехал. Так все понятно и просто, что даже страшно как-то. Если кто-то из плохих людей узнает данные моего паспорта, они не смогут ничего сделать. Все действия с паспортом делаются с помощью двусторонней аутентификации, пишет нам житель Израиля, Мирон. У них как раз вот паспорта уже такие, как нам обещают. Блокчейн. Любое вмешательство невозможно без встройки кода, и это уже меняет исходный код. Это как влезть в очередь, пишет Алексей. Я только за пластиковые паспорта. Устал менять, слишком изнашиваются. В последний раз вообще мою фамилию с ошибкой написали вместо Чернышов. Чернышев, наверное. Да? Или... А вот у вас как бы вы через Е все пишете. Чернышев, наверное, вы правильно написали Чернашов. Вот так вот. Да? Правильно? Правильно? А в госуслугах... Создаешь жалобу на невыдачу QR-кода, и сразу найдут, кто его не подгрузил. Пишет Риск 77. Там не родственник Ковалева сидел и записал его как Ковалев. случайно, пишет Михаил. Не понял шутку, но спасибо. Чтобы сведения о прививке появились в ЕМИАС и госуслугах, нужно подойти к администратору прививочного пункта с бумажным сертификатом и полисом ОМС и попросить повторно оцифровать вашу прививку. Появится через 15 минут. Собственный опыт R1X1 пишет. Вот так вот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алло, доброе утро.
Доброе.
Я вот по поводу паспортов электронных и оплаты с налоги.
Да.
Расскажу вам живой пример, кратенько.
Давайте.
В Эстонии сделали хорошее решение. Ну, есть те же самые, как вот в Израиле вам прислал слушатель, ID-карта. Она идет с электронным считывателем. Есть определенный отдельный считыватель, сам отдельный, через USB подключается к компьютеру, ID-шка забивается в нее. Есть отдельная программа, скачивается, через нее вы проходите в налоговую, вам высчитаны все налоговые обложения ваши, которые вам необходимо оплатить за прошедший год. И вуаля, все очень просто.
Все очень просто и удобно. Спасибо большое. И раз уж вы упомянули... А просто времени нет сейчас, да? Вам спасибо большое. Нам нужно просто на новость уходить. Я коротко просто скажу. Одну вещь. Раз уж вы упомянули Эстонию. Эстония проявляет чудеса гуманизма, и премьер-министр Эстонии Кай Каллас рассказала о готовности принять 10 беженцев из Афганистана. Да, 10. Эстония – самая гуманная страна в мире. Мы уходим на новости. В России осенью разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса. Всего будет определено 1000, значит, победителей определены, сообщили в правительстве. Тут, может быть, 100 тысяч рублей выиграю тогда, я же вакцинированный, как вариант. Я еще раз хочу сказать то, что до новостей сказал, просто это уроки гуманизма. Премьер-министр Эстонии Кай Каллас заявил о готовности республики принять до 10 беженцев из Афганистана. Это потрясающе. Вот эта европейская толерантность, европейский гуманизм, европейская, вот по-русски скажем, человечность, да? Это великолепно. Это не может не вдохновить. Это что-то потрясающее. А есть еще интересная вещь. Просто в интернете увидел сейчас в одном из телеграм-каналов. Я так понимаю, что одна из представительниц феминистского движения дает советы, как поддержать женщин в Афганистане. Давайте мы покажем вам. Там так... Даже я не знаю, кто это. Может быть, это какая-то знаменитая феминистка. Лайков много вроде бы. «Как помочь женщинам в Афганистане?» пишет авторка, естественно, да, авторка. Первое. Распространять информацию в соцсетях с хэштегами. Например, «Save Afghanistan», «Save Afghan Woman», «Afghanistan Woman». Точка. Все. «Как помочь женщинам в Афганистане?» Что ж, спасибо, помогли. Тут уж не добавить, не убавить. Вообще, очень интересно сейчас следить за разными феминистическими авторками, которые высказываются относительно прав женщин в Афганистане. Но самое интересное там не то, что они говорят, что это ужасно, что у женщин нет прав. Я с ними абсолютно в этом смысле согласен. А как они пытаются найти, конечно, решение этих вопросов. Потому что решения все не то, что даже комичные, они просто нелепые абсолютно. Абсолютно нелепые вот какие-то у них идеи, что лишний раз доказывает, что наши авторки, и не только наши, феминистические, они за права женщин могут бороться там, где эти права практически никто и не пытается ограничивать. А вот в мире, где эти права ограничивают, сделать они ничего не могут. Это невозможно. И остается только писать хэштеги, чтобы потом эти хэштеги писали все, и это как будто бы на что-то повлияет. Ну, знаешь, бывает. Встал с утра, написал хэштег «Спасите афганских женщин». И с чувством выполненного долга пошел есть круассаны с кофе. Ну, что-то такое. Я же сделал все, что мог, правда? Я же написал хэштег «Спаси афганских женщин». Прекрасно, прекрасно, великолепно. Клара Цеткин может, пишет Максим. У меня есть информация, что Клары Цеткин больше нет в живых, Максим. Не хотел вас огорчать, но, по-моему, это правда. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, глядя на то, как там ребята себя ведут, то женщинам там права пока давать точно не стоит, а то натворят делов, пишет Кэнди Бум. Кто этих дебилов вообще выпускает в общественность, пишет Эмарион. Ну, может быть, это и не дебилы вовсе, может быть, это просто люди, которые каким-то образом представляют себе мир и каким-то образом привыкли себя в этом мире выражать. И вот они себя выражают в нем, но не понимают, что мир настолько многообразен и на самом деле ужасен, что когда они сталкиваются с реальностью даже просто в новостях, у них нет ответа на все эти вопросы. А знаете, почему нет ответа? Потому что ни у кого нет ответа на эти вопросы. Потому что, как бы удивительно это ни звучало, но жизнь настолько сложна, что в ней существуют вопросы, на которые люди не могут найти ответа. Либо ответ-то найти они могут, вот решение только никакого не приходит. Сделать ничего не могут. Знаете, бывает такое, что ты ничего не можешь сделать абсолютно. И остается только писать веселые хэштеги. Это как Грета Тунберг, которая якобы борется у нас за экологию. Да, вот эти экологические движения, это тоже, конечно, отдельное развлечение. Мне так нравится, когда блогерки начинают рассказывать про какие-нибудь специальные средства для лица. Ну, там, крем, еще что-то, шампунь, эти экологически чистые шампуни, экологически чистое то, экологически чистое сё. Я поддерживаю природу, природа — это наше главное, вот чтобы эта природа была всегда хорошей и правильной. Вот слова говорят великолепные. Ну, так вот, по содержанию, да, хорошие слова говорят. Но при этом я вижу, что у людей постоянно новая одежда, что явно признак чрезмерного потребления, да? Ну, если человек каждый день в новой одежде, как вы думаете, заботится ли он об экологии? Ведь, чтобы сделать одежду, нужно потратить энергию на производство этой одежды. Одежду чем-то красят, эти ведь красители, они откуда-то ведь берутся, эти красители. Какие-то, наверное, швейные станки работают, они, наверное, работают на электричестве, как вариант. Для производства этого станка, наверное, работают другие станки, и, наверное, для этого тоже очень нужно много энергии, правда? И вот когда я над этим думаю, смотрю, как очередная у нас дама какая-нибудь рассказывает о том, как надо заботиться о природе, а сама тестирует очередной крем каждую секунду, у меня возникает вопрос, такое ощущение, что меня все-таки обманывают, да? А обман заключается в том, что, собственно, сами эти дамы, ну, зачастую это именно дамы, они не понимают, откуда этот крем берется, и что, собственно, упаковка этого крема тоже, в общем, не экологичная, и куда-то они это все будут выбрасывать. И основная проблема экологии, по сути, как я понимаю, это гиперпотребление. Чрезмерное потребление. Вот это вот каждый раз новый стаканчик, когда вы берете кофе, чтобы красиво сфотографироваться с этим стаканчиком кофе утром, это чрезмерное потребление. Ходить со своим стаканом. Стакан может быть многоразовый, представляете? Вот эта вот одежда, которой горы просто у вас скопились, это тоже, в общем-то, не нужно. Это слишком много одежды, это гиперпотребление, это никому не нужно. И много чего еще интересного. Все эти полеты в дальние красивые страны, где вы красиво фотографируетесь и рассуждаете на тему экологии, они обеспечены самолетами, на которых вы перемещаетесь. А самолеты, например, летают на специальном топливе, которое добывается в определенный момент. В общем-то, на это тоже нужна энергия, это тоже загрязняет окружающую среду, да сам полет самолета окружающую среду загрязняет, и что только он не делает. Но это все отдельный разговор о том, как устроен этот замечательный мир современный, где все утонули в обмане самих себя. Но им кажется, что нет. Вот мне еще одну картинку. Феминизм наглядно. Есть какая-то группа, это, видимо, во ВКонтакте или в это из Телеграма. Ольга Некрасова прислала. Давайте почитаем, какие советы, какие идеи есть у феминисток относительно спасения афганских женщин. Ведь это правильно. Так, давайте посмотрим. Выводите на экран нам. Спасибо. Я буду читать, если кто не может рассмотреть. Как помочь женщинам Афганистана? Первое. Распространять информацию в соцсетях с хэштегами, например, safe. Ну, понятно, вот эти хэштеги. Второе. Задонатить организациям, которые могут помочь афганским беженкам. Women for Women International, некоммерческая гуманитарная организация, которая оказывает поддержку женщинам, пережившим войну. Ну, понятно, что речь идет только о тех, кто сможет спастись и убежать из Афганистана. Ну, как известно, американцы сказали, они могут забрать, по-моему, 22 тысячи человек. Эстония предлагает забрать 10 человек. И вот, получается, 22 тысячи 10 человек против 32 миллионов людей, живущих в Афганистане. Да? Очень интересно. И GoFundMe, поддержка гуманитарной помощи вынужденным переселенцам. Понятно, помогать будут только тем, кто успел спастись, кого вывезли на самолете вместе, кстати, с собаками. Вот, 600 человек там было. А остальные... Have a nice day, как говорится, и всего вам самого доброго. Да, что хотите, то и делайте там в своем Афганистане. Вот как-то оно так получается. Ну, в принципе, почему бы и нет, хотя бы помочь тем, кто эту помощь может получить. Если только эти правительственные, точнее, некоммерческие организации не украдут эти деньги, не исчезнут. Такое тоже бывает. Интересную картинку Алексей ТТ нам присылает, она тоже разошлась по интернету. Это до того, как талибы взяли власть, и на следующий день после. Репортер CNN работает в кадре, женщина, можете посмотреть. До того, как талибы взяли власть, и после. Прямо сразу на следующий день. А ты вот возьми, да поменьше ее сделай. Ну ладно, нормально. Ну, на самом деле все будет понятно. Вот на вашем экране. До и после это называется. Как сильно все меняется в одежде и в модных трендах, когда к власти приходят талибы, правда? Необходимо России принять беженцев из Афганистана, пишет Гаврила. Каждый день дышит воздухом еще. Как можно заботиться об экологии и портить воздух углекислым газом, пишет Дункан. Голосуй за зеленых, а то проиграешь, пишет Максим. Да, голосуй за зеленых, а то проиграешь. Голосуй за других, а то проиграешь. За кого не голосуй, всегда проиграешь. Знаете почему? Потому что есть объективная реальность, а есть политическая реальность. И она даже не реальность никакая. Это борьба одних политических кругов против других политических кругов. Зачастую оторванная от реального положения дел. Ну, по типу, я вам сейчас тут раздам всю землю и раздам вам все фабрики, и вообще все в этой стране или в той стране будет принадлежать вам. Но когда, на самом деле, я приду к власти, вы ничего не получите. Ну, или, по крайней мере, не получите того, чего хотели, как вы себе это представляли. Произойдет... Ситуация, при которой желаемое не совпадет с действительным. Потому что политики всегда обещают чуть больше, чем могут сделать. Ну, зачастую, во всяком случае. Так принято. В СССР когда-то уравняли права женщин и мужчин. Сегодня мы расхлебываем это, пишет Белый. Расхлебываем это. Белый, в каком виде вы это расхлебываете, можно узнать. Вас как-то обидели женщины. Они как-то вас притеснили в чем-то, в ваших правах каких-то. Спасая беженцев из Афганистана, мы заявим о себе как о гуманитарнейшей стране мира, пишет Гаврила. Гаврила, а видите, как это? Не обязательно кого-то спасать откуда-то, чтобы заявлять о себе как о развитой демократии и приверженцах гуманитарной мысли, да? В широком понимании этого слова. Вот Эстония говорит, мы 10 человек можем принять. Я считаю, что Россия в таком случае может принять 5 афганских беженцев. До 5. 5. Ладно, 6. А, хорошо, мы будем гуманнее, чем Эстония. Давайте примем 11 афганских беженцев, без проблем. 11. Нормально? Я думаю, что в самый раз. Но не можем же мы быть уж настолько сильно гуманнее и прогрессивнее, чем Эстония. Это же сама Эстония, это же Прибалтика, это же Европа, дорогие друзья, которая в том числе вместе с другими прибалтийскими странами так много лет противостоит российской агрессии и движению России на Запад и возможному постоянному захвату Балтики России со всех сторон. 10 афганских беженцев они готовы принять. А мы 11. Вот так вот. Вот так получите. Ну, это я предлагаю. Похоже, что мы все равно больше примем. Прям мои мысли, пишет Юлия. Пожалуйста. 12-го одного себе возьму, пишет Имарион. А почему им надо помогать? Это их страна. Пусть сами решают свои проблемы. Беженцы уже заполонили Европу. Европа стонет от них, пишет Серк 13-й. Так-то оно так, Серк. Да трошечки ж не так. Если бы Европа и Америки всякие трансатлантические замечательные альянсы, не лезли в чужие страны, не наводили там, в кавычках, свои порядки, а на самом деле беспорядки, а потом не оставляли после себя там выжженное поле. Может быть, к нормальным обычным людям, которые не хотят жить в войне, не хотят жить в разрухе во время гражданской войны, во время того, как проливается кровь, которые хотят сохранить жизнь себе, своим детям и увидеть еще своих внуков, может быть, им можно было бы этим людям предъявлять какие-то претензии. Но факт остается фактом. Сильные, большие, мощные страны заходят в слабые страны и там наводят шухер по полной программе. И после этого хотят выходят, хотят не выходят. Контролируют нефть, контролируют газ, контролируют наркотические всяческие вещи и много чего еще контролируют. То есть получается так, у нас есть богатые страны, ну некоторые называют их золотой миллиард, которые что хотят, то и делают. Где хотят и как хотят, разрушают. А потом мы говорим людям, у которых все разрушено, они брошены на произвол судьбы и, по сути, ходят сейчас под дулами автоматов. Мы говорим им, ребята, это ваша страна, и разбирайтесь сами. Ну, как мы? Им говорят, это те люди, которые до этого им что-то пытались гарантировать. Оказалось, что гарантия этих людей, обещание этих людей, дружба этих людей – это не гарантии, не обещания и не дружба. Это все обман, это все фейк, как говорят в нынешние времена, это все ложь, это все трепотня какая-то, да? Это неправда. И ладно, когда неправда происходит где-то далеко от тебя. А когда вот неправда происходит с тобой, это самое обидное и больное, да, больное, что может происходить. Потому что ты всю эту неправду чувствуешь, но сделать уже с ней ничего не можешь. Наши люди это пережили в момент развала Советского Союза. Ты понимаешь, что все это какая-то неправда, но уже ничего не можешь сделать. И да, да, можно было им сказать, и некоторые так и говорят, сами виноваты. Но насколько каждый из них влиял на процессы, сложно сказать. А? Народ необходимо спасать, пишет Наливкин. Вот это правильно, Наливкин. Вот это правильно. Вот эта позиция. Вот сразу видно, что наш человек. Надо спасать, надо помогать. Слеза ребенка, не забывайте. Самая сильная позиция. Слеза ребенка. Мультикультурализм не пройдет, пишет Максим. Максим, расскажите нам о той, скажем, проблеме, с которой вы когда-то столкнулись, и это привело вас к мысли, что мультикультурализм не пройдет. Хрень сегодня, а не программа, пишет деревенский парень. Да нет, деревенский парень, вы просто ее не понимаете. Афганцы как общество интеллектуалы, им бы образование побольше, пишет Адам. Они не пугают другие страны экспортом революции, а сами у себя пусть как хотят, так и живут. Это их право, пишет Андрей. Курс доллара в Афганистане 82 афгани, литр бензина и топлива 2 афгани. А что в России, пишет Серж. Серж. Ладно, у меня же есть несколько минут для того, чтобы Сержу ответить более-менее вменяемо. Да, я сейчас вот сделаю вот это. Типа это дешево у них, да, правильно, Серж? А у нас типа дороже. А, Серж, поезжайте в Европу и посмотрите, сколько там стоит бензин. А в богатых странах все стоит дорого. В бедных, нищих странах все стоит не так дорого. Проблема только в том, что с этим бензином вам нечего будет делать, кроме как его нюхать где-нибудь в подъезде, потому что у вас не будет ни машины, ни газонокосилки бензиновые, ничего бензинового у вас не будет, просто потому что у вас этого нет. Мы все здесь на протяжении нескольких лет, ну не мы все, а некоторые, восхищались Венесуэлой. Как же там дешево стоит бензин, посмотрите, как хорошо в Венесуэле. Правда? Но потом мы увидели, как там на самом деле не очень хорошо, и вдруг стихли те голоса, которые нам все время рассказывали о том, как потрясающе в Венесуэле и как дешево там стоит бензин. Что тебе из бензина, если тебе жрать нечего? Что тебе с низкой стоимости бензина, если тебе не на что его купить? Что тебе с низкой стоимости бензина, если тебе некуда его залить и ты никак это не можешь применить? Какой бензин, если у тебя нет транспорта вообще? Зачем он тебе? Поэтому, Серж, если вам так уж сильно нравятся цены на афганский бензин, и вы считаете, что у нас несправедливая цена, а там справедливая, я считаю, что как только более-менее нормализуется ситуация в Афганистане, вам можно просто взять билеты и полететь туда, и там жить. Ведь там так классно. Представляете, такие цены на бензин. Здорово. Так что отправляйтесь. Если я правильно вас понял, если вы говорите, что у них дорого стоит бензин, тогда весь мой спич на смарку. Афганцы реально хотели долететь на самолете. О чем они думали, когда сели на шасси самолета, пишет Дмитрий. Не знаю. Я думаю, они спасались как могли, потому что не хотят умирать. Про слезу ребенку говорит тот, кто не поднимал с асфальта чадо, орущее из-за некупленного мороженого, пишет Дмитрий. Вы поднимаете где-то, Дмитрий, чужих детей, орущих из-за того, что им не купили мороженое? Или вы говорите о своих детях? Но если вы говорите о своих детях, Дмитрий, то скажите мне, пожалуйста, кто их так воспитал? Может быть, я? Я воспитывал детей Дмитрия? Скажи мне. Нет, не воспитывал. Кстати, ваших детей воспитывает Моргенштерн в основном сейчас. Потом за них берется Юрий Дудь. Я к вашим детям не имею никакого отношения, потому что вообще наше радио нельзя слушать, если вам меньше 16 лет. А по-хорошему надо, конечно, чуть позже, где-то начиная с 65. Афганистан наступает на хвост Украине, конкурент по логистике товаров из Китая, пишет Адам. Курс человеческой жизни в Афганистане один баран, пишет Таргалак. И шаг бензином сыт не будет, пишет Лех. Лекс, зачем мне Венесуэла? Их цены должны быть в России, пишет Алекс П. Алекс П, вы все-таки человек не очень умный, видимо. Придется вам объяснить еще раз. Если вы хотите цены в России, как в Венесуэле, вам нужно ввергнуть в то же самое состояние Россию, в котором находится Венесуэла. Если вы хотите, чтобы ваша страна была в таком состоянии, в котором находится, например, Норвегия, вам нужно дорасти до того состояния, которое сейчас, вот, например, в Норвегии у людей. Но там все очень и очень и очень и очень и очень и очень 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 дорого. Если в стране все дешево, это значит, что страна эта бедная. Именно поэтому, когда-то вы ездили в Юго-Восточную Азию, хотя, наверное, если вы пишете такие глупости, Алексей Р., вы никогда никуда не ездили, вы ездили в Юго-Восточную Азию и чувствовали себя там королями, потому что вы приезжали куда-нибудь там во Вьетнам, а там все дешево. Вы приезжали в Таиланд, а там все дешево. Так оно и дешево, потому что помойка вокруг. Попробуйте приехать в развитую страну. Будет там вам дешево? Не будет. Потому что все сразу дорожает. И в первую очередь рабочая сила дорожает. Именно поэтому американцы из-за того, что у них очень дорогая рабочая сила, в определенный момент переносили свое производство в страны, где эта рабочая сила не была такой высокооплачиваемой. Понимаете, в чем дело? Потому что чем выше развитие страны, тем дороже в ней все. Неужели так трудно это понять, когда ты взрослый человек? Наверное, трудно. Ну, в 90-е дешево было. Потому что страна была говно. Но было дешево. Здесь я прямо не спорю с вами. И квартиры люди покупали за 10 тысяч долларов. И выбирали между, купить ли мне квартиру в Оренбурге или купить мне автомобиль ВАЗ-21, например, 07 или 08 или 09, какой больше нравится. Сейчас все не так, потому что все стало дороже. И будет становиться еще дороже. И чем больше будет развиваться наше государство, тем дороже в нем все будет. Представляете? Такая вот прямая закономерность. Не хотите? Не хочешь, не верь мне! Как поется в песне Арии. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем спасибо большое за участие и да пребудет с вами сила.